Итак, мы продолжаем наши лекции. В прошлый раз слушали образцы андеграундной эстрады, советский рок, который, я так понимаю, многих из вас впечатлил. Сегодня мы продолжим разговор и о неформальных течениях, ну, только кратко, конечно, в молодежной среде, и о изменяющейся обстановке в стране, когда, собственно говоря, контркультура или субкультура становилась явлением значимым и становилась явлением, которое неизбежно влекло за собой те изменения, которые мы потом, конечно же, понимаем, были определяющими для духовной жизни Советского Союза. Что, собственно говоря, у нас случилось на рубеже 70-х-80-х? С одной стороны, когда мы анализируем материалы, отчетные материалы КГБ, мы понимаем, что вроде бы КГБ победило организованное диссидентское движение, оно было разгромлено силами КГБ. В 1983 году прекратило выход «Хроника текущих событий». Это был такой своего рода, даже не совсем самиздатовский, его выпускающие этот журнал, эту хронику люди обсуждали даже то, что они не должны скрывать свои имена, потому что они фиксируют все сведения о нарушениях прав человека в СССР, подготавливают эти обзоры примерно с периодичностью раз в два месяца. Не всегда удавалось выпустить, некоторые номера хроники были изъяты, арестованы, но тем не менее это издание продолжалось, КГБ жестоко расправлялось с теми, кто выпускал это издание, такие люди, как Сергей Адамович Ковалев, и многие другие, кто стоял, Татьяна Великанова, кто стоял за выпуском «Хроники текущих событий», они, конечно, были не просто репрессированы, а довольно серьезные получили сроки и отбывали эти сроки в политзонах. К тому моменту было две зоны – Скалинский ЭТЛ и Дубравный ЭТЛ, при которых были организованы отделы КГБ, которые непосредственно подчинялись пятому управлению. И в этих отделах велась не только агентурно-оперативная работа против тех, кто сидел в этих зонах, но и делались серьезные попытки пресечь какие-либо контакты и выход какой-либо информации из этих зон на волю. Ну и, разумеется, в кавычках воспитательная работа, попытка перевоспитать тех, кто получил срок за антисоветскую агитацию и пропаганду, или, по крайней мере, как писали в КГБ в отчетах, локализовать их активность, снизить их активность или каким-то образом помешать им в дальнейшем вести ту же самую линию, которую они вели. Но беда, конечно, для КГБ пришла, как я уже говорил, с другой стороны. Молодежная среда совершенно выходила из-под контроля и комсомола, и контролирующих органов. Воспитывать ее было невозможно, потому что течения эти, в общем-то, не имели яркой политической направленности, хотя, конечно же, таковую содержали с точки зрения КГБ и власти. Что значит те же самые панки, которые пришли на смену хиппи? Что значит всевозможные неформальные молодежные движения, которые, казалось бы, только отличаются девиантным поведением? По-другому одеваются, по-другому себя ведут. Но ведь самое главное, что они мыслят не советски. Что они не являются уже тем самым декларированным передовым отрядом советской молодежи, которая, то, что называется, должна быть абсолютно кристально чистой, выверенной и идеологически преданной советской системе. Все, этого уже не было. И вот эту самую главную, собственно говоря, опасность, я не хочу сказать, что КГБ просмотрели, но они ее не просмотрели, они ее чувствовали. Ведь не зря же были созданы в январе 1982 года отделы, отдел, в частности, 13-й отдел 5-го управления, который занимался молодежными течениями, но он не мог ничего сделать. Его комплектовали, в общем, неплохими кадрами. Это тоже были молодые сотрудники КГБ. Но что они могли сделать? На примере того же самого Сергея Жарикова, о котором мы говорили на прошлом занятии, они не могли, собственно говоря, всех, кто отличался вот этими своими, я бы сказал, художественными заявлениями, посадить в тюрьму. Да, они могли на них воздействовать идеологически, могли запугивать, могли подвергать профилактике, но ряды молодежи, которая жила своей жизнью, они только ширились. Здесь, конечно, мы посмотрим кое-какие картинки, связанные с образами эпохи. Они интересны, потому что это абсолютно новые явления. Одно дело, когда молодежная мода была более-менее усреднена здесь же, чаще всего эти проявления в эпатажной одежде, в желании вести себя иначе, они были уже, я бы сказал, точными проявлениями контркультуры. Они не встраивались в то, что называется, в модный мейнстрим. Они становились своего рода вызовом общества. И, скажем, панки или течения, как их называли, пацифисты, люди с бритыми висками, они действительно пугали власть, потому что власти казалось, что за этим стоит что-то серьезное, организованное, хотя на самом деле за этим чаще всего, может быть, ничего и не было, чем желание следовать моде. Но мода, как вы помните из бумаг КГБ, не всегда политически нейтральна, как считали в органах госбезопасности. И отсюда, собственно говоря, повышенное внимание именно к внешнему проявлению. Если нет внешних проявлений, то с точки зрения КГБ нет как будто бы и внутреннего какого-то напряжения в обществе. На самом деле это не так. Внешние проявления – это уже просто индикатор. Внутренние напряжения, они сами по себе выливаются вот именно в такую форму, я бы сказал, желания заявить о себе. И поэтому группы молодежи, которые вы видите на снимках, они, в общем-то, могли бы быть оставлены без внимания. Но они не могли быть оставлены без внимания, потому что все это происходит в советском тоталитарном обществе. Тоталитарное общество предполагает единомыслие. Тоталитарное общество предполагает определенные стандарты поведения. Здесь же и поведение становится более вызывающим, и, собственно, заявление о себе через одежду, подчеркивание индивидуальности и инаковости, оно становится своего рода жизненным кредо. И что с этим делать? Подчинить это каким-то образом нельзя. Руководить этим нельзя. Можно контролировать рок, создав рок-клубы. Но при этом, вы же прекрасно понимаете, создавая рок-клубы, например, в Ленинграде, как бы не могло прекратить этот рок. Можно было бороться с наиболее, я бы сказал, такими злостными проявлениями, там, где проскальзывали антисоветские нотки, но там, где проскальзывают нотки просто неверия в социалистические идеалы, уход в частную жизнь, пропаганда индивидуальности, пессимизм. Одним словом, все то, с чем невозможно бороться средством закона. И вот это, я бы сказал, проблема, она для КГБ осталась нерешенной, потому что сделать с этим ничего нельзя. Сама эпоха уже опережала своим пафосом и своей направленностью те методы, которые КГБ практиковал до этого. Легко было бороться с организованным диссидентским движением, потому что здесь понятно, есть люди, есть мировоззрение, есть идейные платформы, есть идейные заявления, есть критика советского режима. А здесь, собственно говоря, нет критики советского режима чаще всего, а просто высмеивание или отрицание его. Профанация тоталитарного героизма, надсмехательство над всем тем, что у нас сегодня считается, как вы понимаете, почти святым, и сегодня говорят немножко в других выражениях. Сегодня говорят это, как же там, относительно демонстрация неприятия и дискредитация там, памяти дней воинской славы или еще чего-то такого. Одним словом, не рискую сейчас повторить формулировки закона, но они столь же смешны, потому что невозможно бороться с тем, что человек думает на самом деле и не всегда высказывает. И, конечно, когда мы говорим о том, что вот эти проявления стали заметны, вы видите снимки, которые появились не в 82-м и 83-м году. Но для 86-го года это уже было характерно, это уже было начало новой эпохи. И я бы сказал так, что в молодежной среде, помимо все тех же панков или рокеров, или металлистов, появлялись, конечно, течения и совсем уж экзотические, такие как, например, люберы. Относительно люберов есть интересное замечание того же Сергея Жарикова, который считал, что, значит, КГБ, он говорил, не видела в движении люберов ничего стрёмного, а в то же время МВД, милиция, или, как он выражается, менты, с ними боролись, полагая, что это совсем уже такая, я бы сказал, хулиганская, безобразная среда, склонная к проявлению не только уличного насилия, но и уже пополняющая ряды организованной преступности. Отчасти это было так, но на самом деле движение пролетарских слоев города Люберцы накачивать мышцы и, я бы сказал, отличаться своего рода таким гопническим поведением, оно стало темой массы анекдотов и таких смешных зарисовок, в том числе даже и в фильмах. Здесь в данном случае, конечно, скорее золотая молодежь, нежели те самые люберы. А вот здесь как раз и представлен типичный портрет панка слева и любера справа. И любер отличается скорее более таким пролетарско-советским и босяческим представлением о том, что есть, собственно говоря, молодежное течение. Это обязательно клетчатые штаны, это обязательно культ силы. И хотя здесь, конечно же, мы видим культ силы иноземный, фильм «Рэмбо» – это совсем, как вы понимаете, не советское кино и даже не про советскую действительность, но, тем не менее, увлечение западной культуры, она, конечно, было свойственно не только молодежным течением такого анархистского или индивидуалистического свойства, но и люберам, которые были в некоторой степени более коллективистским движением, потому что здесь четко строилось все-таки на принципах группировок, групп, которые, по сути своей, структурировали то, что раньше называлось просто неорганизованной шпаной. Но на что может быть реакция? Это реакция на то, что теперь это можно. Это реакция на то, что теперь изменились условия, и за это не будут серьезно преследовать. Дело в том, что организованные болельщические движения, они тоже появляются как раз на рубеже 70-х и 80-х, когда атрибутика тех или иных спортивных клубов сплачивала молодежь на так называемой, как писали в КГБ, на безидейной основе. Ну что значит болеть за свою команду? «Спартак», «ЦСКА», «Искали», «Торпедо», «Динамо». Просто это становилось своего рода поводом для того, чтобы объединиться. Ведь теоретически противоречий между болельщиками «Спартака» и «Динамо» быть не может. И те, и другие являются спортивными болельщиками. Поэтому ничего принципиального в том, за какую команду болеть, вроде бы нет. Но они это чувствуют по-другому. Они чувствуют принадлежность своей команде как принадлежность к какой-то малой родине. Я бы сказал, такое обособление в закрытый клуб. Закрытый, и болельщики как раз отличались всегда агрессивным поведением по отношению друг к другу, как это, в общем, наблюдаем и до сего времени. Поэтому вот образы эпохи, в примерах визуализации, они интересны, потому что, с одной стороны, понятно, это мода. С другой стороны, понятно, что мода в данном случае диктует чаще всего и стиль поведения. А здесь уже, конечно, мне кажется, я не помню, это может быть даже кадр из фильма, здесь тоже иллюстрации к теме люберы, как она существует в интернете, но примерно такие же кадры вы можете видеть в фильме Лунгина, он как раз снимал фильм о таких молодежных агрессивных группировках, и их взаимоотношения, их мировоззрение, ментальность, поведенческие какие-то принципы. Назывался фильм «Лунапарк», так можете посмотреть. Он довольно интересен, потому что для идеологии как раз сообществ люберов характерна ксенофобия, борьба со всеми иными проявлениями, агрессивная борьба и, разумеется, я бы сказал, почти российские проявления, направленные и на евреев, и на выходцев из каких-то других республик, чаще всего как раз азиатских. Нет, дело в том, что когда мы говорим реакционные или прогрессивные, эти слова довольно трудно применимы, потому что мы понимаем, что действительно любое молодежное проявление, организованное проявление, безусловно, является реакцией. Но реакцией на что? Ведь, собственно говоря, если говорить о притеснении со стороны советской власти, то она притесняла одинаково всю молодежь. Каким способом? Загоняя в комсомол, устраивая идеологическое промывание мозгов, диктуя какие-то нормы поведения, которые молодежи были узкие и неприятны. И если мы вспомним относительно вообще элементов свободы, свободы в том числе и в сексуальном поведении, то мы увидим, что эта линия, она прослеживается на протяжении всех лет, начиная с еще времен Стиляг, начиная еще с поздних хрущевских времен. И более того, скажем, эта тяга к неразрешенному поведению, она вполне характерна даже для таких сообществ, как комсомол. Если мы вспомним, где больше всего происходило скандалов и всяких безобразий, то чаще всего на комсомольской учебе. Как раз вроде бы собрали комсомольцев и промывают им мозги, рассказывают о политике партии и учат их, как следовать моральному кодексу строителей коммунизма, а они предаются пьянке и разврату. Это, собственно говоря, вы легко вычитаете даже в произведении Юрия Полякова «ЧП районного масштаба». Там про комсомол. Сейчас Поляков, конечно, стыдится этой повести и говорит, что он тем самым невольно внес вклад в развал Советского Союза, как он считает. На самом деле писатель вклад никакой не вносит. Если писатель описывает действительность такой, какая она есть, то никакого вклада здесь нет. Другое дело, писатель может наступить на горло собственной песни и сказать, я про это писать не буду, потому что это вредно, это тиражирует какой-то негативный опыт или негативные манеры поведения. Но так далеко не загадывал Поляков. Он просто хотел написать интересное произведение, и оно у него получилось. Оно действительно интересное и достойное произведение. Хорошая книга. А жизнь, тем не менее, отражалась. И как реакция на давление комсомола, так ведь не только люберы. Да, люберы в данном случае, мы можем говорить, достаточно категоричное и частично даже и мракобесное проявление, но это опять же тоже проявление человеческой души и человеческого духа. Желание утверждать себя через культ силы. Тогда как у каких-нибудь панков и у хиппи желание было подчеркнуть собственную индивидуальность и показать несогласие с тем, как вокруг развивается мир или как мир погряз в жестокости и насилии, тогда как надо на самом деле следовать путем любви. Это типичные дети цветов хиппи. Я это все понимаю, но вы прекрасно понимаете. Да, я понимаю. Сначала появились, значит, хорошо, вы можете сказать, что люберцы – это реакция патриотически настроенной советской молодежи против всей той плесени, в кавычках, которую они считали. Ну, вы поймите, даже если мы сейчас скажем, что вот кто-то организовал люберов, если нет для этого никаких условий, их никто не организует. Но ведь сначала, понимаете, мы же не будем спорить, кто появился сначала, хиппи или люберы. Конечно, хиппи. Но когда мы будем говорить о том, как появились другие течения, менее, я бы сказал, формализованные, металлисты – это всего лишь навсего следование определенной моде. Брейк-данс, например, вот то, что вы видите, тоже довольно любопытная вещь, потому что когда в 86-м году перестроили Арбат, сделали из него пешеходную зону и хотели сделать что-то вроде, как где-то там у них, в Париже, где торгуют книгами, картинами, что-то вроде набережных Сены, с всевозможными ларями и ларьками, и, я бы сказал, такой кипящей культурной жизнью, то, конечно же, тут же на Арбат потянулись и самодеятельные молодежные группировки, и сама по себе молодежь, которая стала устраивать представления, хэппининг, отдых, слушать музыку. И вот одна из таких картинок, мне кажется, сделана на Арбате, хотя я могу ошибаться, но кажется на Арбате, потому что здесь видны картины. И выступление самодеятельных коллективов брейк-дансеров, оно тоже очень интересно, потому что мода очень быстро вошла в обиход, и танец стал необычайно популярен, хотя он требует немалой подготовки. Это не просто как начиналось все с неких роботизированных движений, когда нужно было изображать человека, робота, человека, машину. Нет, здесь нужны были еще и настоящие акробатические номера с верчением на голове. Это, как вы понимаете, для этого требуется подготовка. И когда мы, кстати, говорим о моде, очень важно также отметить, что сама по себе увлеченность молодежи теми или иными видами, я бы сказал, уже даже и спорта, или досуга, она всегда вызывала какое-то неприятие со стороны власти, потому что власть даже здесь, иногда в невинных вещах, как брейк-данс, чувствовала какие-то подвохи. Другое дело, что расцвет брейк-данса пришелся на эпоху, когда уже стало можно больше, больше и больше. 86-й год все-таки уже не был годом, я бы сказал, застоя, а наоборот, все общество пришло в движение, мы сейчас будем об этом говорить. Но я очень хорошо помню статьи в «Комсомольской правде» 1982 года, когда вдруг на улицах московских городов оказалось огромное число скейтбордистов. Они очень активно катались на горке, которая идет от Моссовета к Пушкинской улице, ныне Дмитровка. Там хороший такой асфальт, и в выходные дни не так сильно было движение, и тротуары были достаточно широкие. Их было множество там. Я с удивлением их увидел весной 1982 года, а потом прочел статью в «Комсомольской правде», где кто-то, морализируя, писал: «А зачем нам эти доски? А зачем нам вот этот вид досуга? Чему может научить молодежь весь этот скейтбординг?» И действительно, если мы посмотрим на примеры других стран, например, на пример ГДР, то мы увидим, что там Штази тоже всерьез боролась с ребятами, которые катались на досках, хотя, казалось бы, чего там. Но начинается все с катания на доске, а окончается отрицанием руководящей и направляющей роли партии, как считали в органах госбезопасности. И действительно, молодежь, которая занималась подобным рода досугом, она становилась все более и более замкнутой в себе, в своих представлениях о том, что хорошо, что плохо, выезды на всевозможные соревнования скейтбордистов, и все это была абсолютно не санкционированная сверху активность. Конечно, было бы правильнее, по примеру, рок-клуба, который был создан годом позже, чем этот расцвет в 82-м году скейтбордистского движения, было бы правильнее тоже создать при ЦК ВЛКСМ еще и секцию скейтбордистов. Но почему-то власть в этот момент была, я бы сказал, так далека от жизни, что совершенно не желала мириться с теми изменениями, которые происходят. Вместо того, чтобы их возглавить или ввести в нужное русло, что было все равно трудно сделать. Понятно, что это невозможно было сделать. Но хотя бы попытки такие могли бы быть сделаны. Молодежные клубы, неумение организовать свой досуг, это то, о чем писало КГБ, как причина некоторых негативных проявлений в молодежной среде. Неумение организовать свой досуг. Вот молодежь начинает организовывать свой досуг по-своему. И это всегда идет, я бы сказал, вразрез с тем, что от них ожидает власть. Конечно, сейчас неформалы выглядят гораздо лучше, это более современный снимок, и креативнее, и одежду легче достать, и организовать, я бы сказал, такие эпатажные декоративные формы проще, но, конечно, вот о таком прикиде советская молодежь могла только мечтать, потому что уж где-где, а в советских магазинах подобных ботинок или сапог купить было нельзя. Кое-что делали, кое-что старались делать самостоятельно. И молодежь, которая... Что, забавная картинка, по-моему. Это действительно интересно, потому что сейчас как-то это сходит на нет. И мне даже обидно. Мне казалось, что все-таки молодежь должна креативно относиться к тому, чтобы изобретать новые направления и в моде, и в, я бы сказал, в средствах выражения себя. Это же будет означать просто, что общество не стоит на месте, что общество двигается, потому что такие вещи, они иногда создаются стихийно, но дают, я бы сказал, новые формы декоративности. А декоративность чаще всего под собой имеет и определенную систему взглядов и видения мира, слегка параллельную или даже перпендикулярную тому, что принято в обществе, но это нормально, иначе общество не развивается. Забегая вперед, скажем, мы будем еще говорить о годах перестройки, мы как раз к этому и переходим, потому что тема у нас КГБ и перестройка, и как КГБ проиграло, собственно, борьбу за некоторую унификацию и единообразие в молодежной среде, так же, конечно же, и советская власть проигрывала вообще все то, на чем раньше она держалась. Уходил страх. И появлялось то, что молодежь считала для себя нормальным и естественным в самовыражении и форме поведения. Здесь вы видите афишу как раз на английском языке фильма «Маленькая Вера». Фильм не просто знаковый, он по-своему и эпохальный. Потому что фильмов о том, как на самом деле устроена советская жизнь, было не так много в советскую эпоху. Всегда есть то, что называется на экране преувеличением или лакировкой действительности. Никогда советская жизнь, вот, что называется в направлении фильмов, в линии кино, мейнстрим, не была реальной. Мейнстрим был скорее романтическое изображение действительности. Даже если мы возьмем лучшие проявления советского кинематографа, как бы направленные на быт и писательство, ну, например, фильм «Афоня» или «Осенний марафон», то мы увидим, что все-таки там картинка, я бы сказал, приглажено, улучшено. Все-таки речь идет о каких-то приличных, интеллигентных людях или идеализируется сантехник-алкоголик Афоня, он же Борщев. Это скорее лирические комедии. А вот изобразить жизнь такой, какой она есть на самом деле, со всей той, я бы сказал, иногда ясно выраженной тоской или разочарованием действительностью, или чем-то таким, от чего, как говорила героиня этого фильма Вера, выть хочется. Вроде вокруг все хорошо, счастье, а почему-то хочется выть. Что не так в жизни молодежи? Что, собственно говоря, бесперспективно? Вот это вот безвременье, и это, я бы сказал, своего рода ожидание чего-то такого, что будущее не несет ничего хорошего, это, скорее всего, такое трагическое настроение, которое в этом фильме присутствует вовсю. Фильм прошел с небывалым успехом по всем западноевропейским странам. К 90-му году его, кажется, видели все. У меня были знакомые иностранцы, которые мне рассказывали, что у них в странах, где эти фильмы шли, и с большим успехом, и в Швеции прошел, и в ФРГ, люди, которые не знали о жизни в Советском Союзе ровным счетом ничего, и довольно мало советских фильмов видели, они спрашивали всегда одно и то же. Они спрашивали, они действительно так живут, как показано в этом фильме? Их это удивляло, потому что они видели такую типовую квартиру, они видели типовую жизнь, они видели типовых родителей, таких, какие, ну, как вам сказать, они ведь неплохие люди, эти родители, они заботятся о детях, их беспокоит дочь, что с ней будет, кем она вырастет. А молодежь живет уже совершенно своими представлениями. И в данном случае фильм «Маленькая Вера», конечно же, очень важная веха не просто в повороте советского кинематографа к настоящему реализму, но и к некому философскому осмыслению того, так как же, собственно говоря, устроена жизнь молодежи, чем они живут, кем бы они хотели быть. И в этом фильме, конечно же, нет никаких высоких идей, никаких высоких призывов, как это было в фильмах до того, когда показывали молодежь иногда и не очень правильную, но всегда находилась на эту неправильную молодежь какая-то большая часть правильной молодежи, которая правильно учила и звала туда, куда надо. В конце концов, партия «Комсомол» ставили на верную дорогу. В этом фильме никто никого не просто не ставит на верную дорогу, а уже просто и не способен поставить. Иностранцев удивила та самая, я бы сказал, обыденность. Они не понимали, как эта страна, которая позиционирует себя как очень мощная сверхдержава, как эта страна, собственно говоря, упустила молодежь. Молодежь в этом фильме, если вы помните, иронизирует над всем, в том числе и над коммунизмом. И если вы помните, когда Сергей по фильму спрашивает Веру, ну цель-то у тебя в жизни какая, к чему ты стремишься? Она ему отвечает, цель у нас, Сереженька, одна, коммунизм. И это делается, как вам сказать, просто перепевом, просто профанацией всего того, что официально внушалось молодежи. Ну а досуг молодежи, танцы с петардами, с драками, массовая драка на танцплощадке – это проявление чего? Отсутствие каких-либо других развлечений. Отсутствие какой-либо внятной, я не знаю, там, возможности где-то еще отдохнуть. Чем занимается молодежь в этом фильме? Ждет 2 часов, когда откроется магазин, смотрит сначала видеоклипы, западные причем, и ждет 2 часов, когда откроется магазин, чтобы закупить портвейна. Но это продолжение ведь той темы, которую очень четко выразил в своем творчестве Жариков. «Не мучай себя, нажрись». О чем он пел? Он пел о том, что, собственно говоря, остается. «Ты дала мне возможность лишь пить». Эти слова он обращает к своей родной стране. И фильм «Маленькая Вера», честно вам скажу, мне очень нравится, я полагаю, действительно, фильм высокохудожественным произведением, дошедшим до уровня настоящего человеческого обобщения, но и он очень грустный и очень печальный по своему наполнению, потому что у героев нет будущего. Я уже не говорю о том, что отец Веры в конце фильма умирает, и это тоже, в общем, какая-то, я бы сказал, трагическая обреченность старшего поколения, которое свою жизнь строило по примитивным советским лекалам, встраивая себя в советскую жизнь, и молодежь, которая из этой схемы, из этого прокрустого ложа предопределенности и предначертанности пытается всячески вырваться. Но у нее не получается, потому что а куда вырываться? Вокруг все то же самое. И несмотря на то, что фильм снят уже в 1988 году, уже в общем-то мы говорим о том, что в стране есть надежда на то, что будет и гласность есть, плюрализм, будет множественность мнений, есть куда развиваться. Но внутри общества все равно живет и страх перед будущим, и неумение это будущее разглядеть и увидеть, кем стать. То есть вот та, я бы сказал, бездуховность героев, как бы это определили идеологи комсомола и партии, она, в принципе, положила бы этот фильм на полку, будь он снят в каком-нибудь году 75-м. У него бы не было никакой дороги на экран, да он бы и не был снят, потому что худсовет зарубил бы этот сценарий с самого начала и сказал, что чему вы, собственно, учите, к чему вы призываете. А вот поди ж ты, вот представьте себе, что этот фильм, он в какой-то степени не только о времени перестройки, он скорее напоминает, я бы сказал, о таком сублимированном, концентрированном духе начала 80-х годов. Хотя в фильме, конечно же, понятно, что речь идет о событиях уже 87-го года, когда молодежные группировки заявляли о себе вовсю, и когда были и клетчатые штаны, и все это уже стало своего рода формой, атрибутикой людей, которые таким образом одевались. У них у молодежи, мы можем говорить о том, что молодежные проблемы в чем-то одинаковые, имеют одинаковый, я бы сказал, знаменатель, но они имеют всегда то, что называется разный числитель. Понимаете, есть гораздо больше способов самореализации личности на Западе, нежели в закостенелом обществе Советского Союза. К концу перестройки эти возможности, конечно, открывались шире, вне всякого сомнения. Но этот фильм все-таки о том доминирующем настроении, которое было, что называется, в канун перестройки. И образы этого фильма, они очень точные, потому что, стилистически замечательным образом изображают и рисуют моду, типажи, настроение, прически. Все хорошо в этом фильме. Здесь все герои на месте. И все персонажи абсолютно четко очерчены, с точки зрения их характеров. Я даже так понимаю, что, конечно же, эти роли играли артисты, и Наталья Негода хорошая артистка, но им не приходилось слишком долго вживаться в роль. Это были их роли. Им не нужно было выслушивать объяснения режиссера о некой сверхзадаче роли. Они прекрасно понимали, кого они сыграют. Они видели своих сверстников, они знали своих сверстников. Им несложно было это сыграть. Это не значит, что их актерская игра не богата в смысле такой актерской палитры или недостаточно органики. Все есть. Но просто это было сделать не так сложно, потому что они играли не провинциальных барышень 19 века, что, в общем, поди сейчас сыграй. Я не случайно говорю сейчас подробно об этом фильме, потому что, когда сегодня снимаются фильмы о советской эпохе, они, конечно же, не в 10-й степени, не в 20-й степени не дотягивают до уровня передачи настроения, духа эпохи через кадр, через фильм, чем те фильмы, которые снимались в перестроечную эпоху. Современный артист не может сыграть советского человека. Все, дети, выросшие после 91-го года, они никак не могут даже оказаться в шкуре советского человека. Им непонятно, как это сыграть. Они играют, они стараются, некоторые стараются. Но это очень трудно, потому что если мы вспомним фильм «Ближний круг» о киномеханике Сталина, кто играет киномеханика? Хороший английский артист. Он прекрасно играет. Почему ж нашего-то не нашли? Я думаю, что у Кончаловского есть и был определенный нюх на эти проблемы. Может быть, он многих пробовал на эту роль. Но вот эту смесь страха с подобострастием почему-то сумел сыграть артист-англичанин хорошей школы. А наши современные артисты либо это сделают карикатурно, либо, вообще говоря, не смогут влезть в шкуру советского человека. Это, конечно, полемический тезис, о котором я сейчас говорю. Я считаю, что советский человек умер. Сыграть его, если его уже невозможно сыграть в кино, значит, его уже нет как биологического вида. Хотя многие черты советскости, они, конечно, прослеживаются и в нашей современной жизни, в жестах, в настроениях. Может быть, это больше характерно для старшего поколения. Ну и молодежи нет-нет, для что-то такое, вот я бы сказал, совковое проглянет. Но это уже так в порядке отступления. Что? Значит, Гомосоветикус выводили долго, и вы понимаете, частично с помощью большого террора. Вот если мы возвращаемся к теме, которую когда-то здесь рассматривали, большой террор, так что же он все-таки дал, кроме страха, который сковывал потом очень долго общество? Нет, это была такая прививка страхом мощная, что она действовала потом очень долго. И люди, которые и не жили-то в годы большого террора, но понимали, что опасно делать, смертельно опасно, это передавалось то, что называется поколенчески. Они прекрасно понимали знакомство, разговор с иностранцем, может быть опасен. Я это помню по нашим годам, когда мы росли, мы прекрасно понимали. Для нас иностранцы это были какие-то, я не знаю, там, заморские звери, которые прибывают и от которых можно ждать какого-либо подвоха. К нам в школу привозили иностранцев, иностранные делегации, молодежь в основном, которая часто раздавала жевательную резинку и вообще вела себя, я бы сказал, как-то независимо и по-особенному. И это вызывало всегда удивление, во-первых, их независимостью, какой-то такой нестадностью. Даже если их привезли на одном автобусе, они все равно чувствовалась какая-то вот раскованность и индивидуальность. Тогда как наши туристические группы, куда бы их ни вывезли, даже не обязательно за рубеж, они всегда сбиты в стаю, они всегда, в общем, значит, стараются не отделяться. И вот это вот не отделяться от коллектива, это была тоже одна из таких черт: будь как все, иначе опасно. И, конечно же, большой террор рождал самое главное, что необходимо было Сталину, это единомыслие. Сказать что-то такое, что идет вразрез с общественным мнением, для этого нужно было в советское время иметь смелость. Заявить о себе, не страхуясь, я бы сказал, такой марксистско-ленинской идеологии, на всякий случай, можно было заявить что-то индивидуальное, но обязательно подстраховаться и сказать, что «а это еще вот там у Маркса где-то написано». Потому что если ты это говоришь как будто бы от себя, то ты выглядишь не просто ревизионистом, а каким-то неспровергателем основ. И возвращаясь к теме КГБ, от которой мы часто, к сожалению, отступаем и уходим в какие-то культурологические рассуждения, уж простите меня эти отступления, но это важно, потому что на фоне, собственно говоря, устоявшейся структуры, мы видим, что на 1 января 1984 года приходится пик структурно-кадрового развития КГБ. Все, это вот апофеоз, это вершина. Дальше начинается схлопывание системы. Постепенное, не сразу, но наступает то, что называется рубежная эпоха, приход к власти Горбачева. Это был очень важный момент. 1984 год – это пик застоя. Если говорить о настроении этого года, то, конечно, лучше, чем фильм Балабанова «Груз-200», это не передать. Но фильм жуткий и ужасный по своему наполнению. Но он полон символов. Его нужно воспринимать именно как некую притчу. Некоторые думают, что это вот буквально вот все так и происходило, как это показано в фильме. Это некоторые обобщения, это некоторые, я бы сказал, художественные высказывания о том, как люди не только не знают, что происходит в комнате рядом, но и не желают этого знать. Это атомизация человека, при том, что мы всегда кичились коллективизмом, поддержкой друг друга. А на бытовом уровне никакой этой соборности, расписываемой сегодня тоже как некий добродетель, особый добродетель нашего народа, конечно, никогда не было и нет. Гораздо легче немецкие граждане в каком-нибудь городке договорятся о том, в какой очередности они моют подъезд и убирают общие помещения. У нас это практически невозможно. У нас невозможно договориться о чем-то одном с жителями своего же собственного подъезда. А где коллективизм? А где то, чем мы гордимся? Мы гордимся фейком. И, как вы понимаете, фильм «Груз-200» это не только о 1984 годе. Там не только есть то, что называется саундтрек, который вас погружает в эпоху. Там есть некоторые, я бы сказал, такие напластования, скажем, там песня «В Вологде», это хит 1977 года, а не 1984. Но это именно то, что звучало из радиоприемника постоянно и мощно. Вот это вот, я бы сказал, казенное и оптимистичное бодрячество. А вокруг идет война. Война в Афганистане, привозит груз 200. И это безвременье в фильме передано, по-моему, очень точно и очень хорошо. А КГБ при этом, собственно говоря, живет жизнью, которая им самим подсказывает, что они как будто бы контролируют действительность, что они как будто бы контролируют все. И действительно, вы посмотрите на этот расклад по структурным подразделениям. Первое главное управление – разведка. Напоминаю, мы просто обмусоливаем схему, которую я вам уже показывал, но чтобы вы лишний раз знали, разведка, в которой работает, между прочим, не так, как в сталинские времена. В иностранном отделе в каком-нибудь 39-м году всего-то там 250 человек. На рубеже смерти Сталина и начала хрущевской эпохи в первом главном управлении КГБ тоже работало порядка, там, не знаю, ну, под 1000 человек. Здесь уже более десятка тысяч человек заняты разведкой за рубежами страны. Это не говоря о том, что есть еще и главное разведывательное управление Генштаба. Этого я не могу сказать, потому что, как вы понимаете, мне цифры бюджета КГБ не попадались, но вы можете представить себе, что на это уходили огромные деньги. Второе главное управление – контрразведка. Вот то, как раз которое апоэтизировано в фильме «ТАСС уполномочен заявить» в лице генерала, которого играет Тихонов. Третье главное управление, то есть то, что было управлением еще к 1982 году, военная контрразведка стала главным управлением, то есть раздувались штаты и военной контрразведки. Четвертое управление, которое появилось в сентябре 1981 года, управление госбезопасности на транспорте, контрразведывательное обеспечение транспорта. То есть, ну, оно, конечно, строилось не так, как в сталинские времена, когда дорожно-транспортные отделы подчинялись непосредственно Москве и существовали то, что называется экстерриториально, охватывая несколько областей. Нет, теперь четвертое управление осуществляло контрразведывательную и агентурно-оперативную работу на транспортных объектах, воздушном, водном и железнодорожном, через территориальное управление. То есть в каждом территориальном управлении КГБ, в управлении КГБ по Москве и Московской области, например, или по условно, ну, любой там Тульской области, создавалось четвертое подразделение, четвертый отдел. В Москве, конечно, служба, потому что покрупнее управление. Пятое управление. Сколько в четвертом управлении в центре работало? Ну, несколько сотен человек, не так много. Как в пятом управлении работало 400 человек на январь 1984 года, 400 с небольшим. Ну, это в два раза больше штат, чем при образовании. Что? Почему ничего не делали? Если мы посмотрим, каждый отдел каждого управления пишет ежемесячные отчеты, где вы вычитаете, да, но вы же там будете читать о реальных фактах, сколько они завели дел оперативной разработки, сколько они завербовали агентов, кто профилактирован или какие-то яркие случаи. Не вся профилактика попадала в отчет, а только наиболее такие значимые и серьезные случаи. Или, например, кто-то подозревается в шпионаже, сколько человек было арестовано. Агентурно-оперативная работа, которая подразделялась не только на, собственно, приобретение агентуры, но и ведение дела оперативного учета, значит, нужно было отчитаться, сколько дел оперативной проверки, сколько дел оперативной разработки, сколько, собственно говоря, дел передано уже на рассмотрение следственному отделу КГБ для того, чтобы следственный отдел изучил возможность возбуждения уголовного дела. Кто в пятом управлении отвечал за периферию? Если вы помните, мы говорили об этом, пятый отдел пятого управления. Именно он рассматривал поступающие с мест заявки на реализацию тех или иных оперативных разработок и давал рекомендации. Этого посадить, а этого достаточно профилактировать. То есть в этом смысле все было схвачено. И когда вы говорите, ничего не делали, это, я бы сказал, другое дело. Вы можете сказать, насколько эффективна была эта деятельность, то есть могла ли она предотвратить то-то, то-то и то-то. Это уже второй вопрос. Но сказать, что они ничем не были заняты, нельзя. Другое дело, что вы можете сказать, что все это в целом, особенно когда мы сравниваем с неконтролируемыми молодежными движениями и выход человеческого духа из-под контроля партии, все это, конечно же, было скорее примером бестолковой активности. Но активность-то была. Бегание с папками из кабинета в кабинет, подписывание бумаг, санкционирование, прослушивание каких-то телефонов или помещений. Все это шло полным ходом. Потом не забывайте, что пятое управление КГБ боролось и действительно с реальными конспиративными течениями и движениями. Ну-ка назовите мне пятое управление КГБ. С кем имело дело? Вот с такими, я бы сказал, людьми, которые не только выпускали книги, имели тайные типографии, эти книги распространяли, а их главарь этой организации, долгое время был на нелегальном положении и прятался, и его не могли найти. Нет. Про память мы можем чуть поговорить. У вас даже в голову это не придет. А их вот в этом году или в конце прошлого года снова запретили, уже в нынешней России. Свидетели Иеговы. Наиболее, я бы сказал, подготовленная, идейно сплоченная и представляющая для КГБ настоящую головную боль организации. Потому что только у них, вот, если бы у диссидентов были такие способы борьбы с советской властью или такие навыки, как у свидетелей Иеговы, у тех, значит, даже дело не в присылаемом из-за рубежа журнале «Сторожевая башня». Нет, они здесь действительно достигали многого, потому что тайные типографии, тайные переплетные цеха и усилия КГБ по борьбе с ними тоже, между прочим, зиждились на привлечении очень серьезных инструментальных методов агентурно-оперативной работы. Это и радиоактивные метки для того, чтобы выяснить пути распространения литературы. Это, собственно говоря, они боролись с ними так же, как боролись с сотрудниками американского посольства, посыпая там ручки машин белым порошком и так далее. Это целая была история середины 80-х годов, история скандал с белым порошком. Ну, метящее вещество, и им нужно было знать, какой дипломат, куда, чего и зачем. Ну, можете себе представить. Это вот, собственно говоря, я бы сказал, физика, химические методы определения тех или иных связей, контактов. Со свидетелями долго ловили руководители, по-моему, в конце концов поймали, даже применяя спецпрепараты по отношению к рядовым верующим, чтобы у них развязался язык. Одним словом, тут КГБ работало, пятое управление, между прочим, абсолютно, я бы сказал, такими практически военными методами. Шестое управление, кто? Я сейчас не вспомню. А вот смотрите, пятое управление, у вас здесь уже Иван Павлович Абрамов, кличка в управлении Палкин. Да, значит, очень интересно было, как раз я вам рекомендовал читать книжку Евгения Григорьевича Семенихина, да, я там работал. Там он как раз описывает пример, как Бобков представлял первому отделу, Абрамов с 1973 года возглавлял сначала первый отдел пятого управления, потом выдвинулся в заместителя начальника. А вот в 1983 году, когда Бобков ушел уже на чисто зампредовскую работу, если вы помните, Бобков с января 1982 года повысил свой статус, став одновременно с начальником пятого управления зампредом КГБ, ничего в этом нового не было. Потому что до этого, в ноябре 1978 года, точно так же был повышен статус первого главного управления и второго главного управления и управления кадров, когда их начальники, сохраняя за собой должности начальников этих структурных подразделений, одновременно стали заместителем председателя КГБ, то есть совмещение должности. Это что означало на практике? Это на практике означало, что Бобкова с января 1982 года, Чебриков, который является чистым зампредом КГБ, больше не курирует. Все. Ну, какой смысл со стороны одного зампреда курировать другого зампреда? Это повышение самостоятельного, оперативного и аппаратного статуса Бобкова. Но Бобкова в 1983 году, когда Андропов, придя к власти, начал укрепление органов МВД и направил ряд руководящих чекистов туда, в частности, например, Лежепекова. Вот видите, в 1983 году в январе Лежепеков еще возглавляет управление кадров. А в 83-м назначается вместо него Агеев. И, соответственно, Бобков тоже становится просто заместителем председателя КГБ, а на должность начальника пятого управления назначается Абрамов. Так вот, Абрамова Бобков не жаловал. И самое интересное, я когда-то даже пытался спрашивать это у Бобкова, а почему Абрамова не сделали зампредом КГБ? Ведь положено. Он занял должность начальника пятого управления, он должен стать обязательно и заместителем председателя, ведь эта должность была совмещена. Как мы понимаем про совмещение должности? Очень просто. Когда происходит такое организационно-штатное изменение, обязательно информируется ЦК КПСС. И в ЦК КПСС ликвидируются две номенклатурные должности. Начальник пятого управления перерастает в должность начальник пятого управления заместитель председателя КГБ. То есть пишется то, что называется новый свод номенклатуры. А начальник пятого управления должность упраздняется. Так вот, Бобков остается зампредом КГБ, Абрамов становится начальником пятого управления, а в номенклатуре ЦК упраздняется эта совмещенная должность только в 1987 году. То есть Абрамов еще пытается, может быть, стать зампредом, но ему не дает Бобков. Бобков в разговоре со мной ушел от этого вопроса и сделал вид, что он вообще просто не понял, о чем я его спрашиваю. Какой зампред? Кто начальник управления? Что за бред такой? Да. Кто такой этот, значит, этот самый? Но это интересно. Это интересно, потому что, ну, конечно, он не будет признаваться и говорить, что я недолюбливал Абрамова и считал его, в общем, не очень подходящим для этой цели руководителем. Он, опять я почему вспомнил про Семенихина, он, когда назначался Абрамов начальником первого отдела, снабдил его кандидатуру при разговоре с сотрудниками первого отдела некими нелицеприятными характеристиками. И Семенихин в своей книге пишет: «Я аж обалдел, потому что это было непонятно. А зачем же его тогда назначают, если Бобков о нем не лучшего мнения?» Попов о нем так и остался, может быть, не лучшего мнения. Но то, что называется, вмешались боги, потому что контроль над деятельностью кадрового, я бы сказал, перемещения в КГБ осуществлялся со стороны ЦК. И если у Абрамова в ЦК были люди, которые его поддерживали, значит, тут и Бобков был невластен зарубить ему какое-либо продвижение. Другое дело, почему у этих людей не хватило то, что называется, ресурса, продавить занятия Бобковым, Абрамовым, простите, и должности зампреда. Я понятно рассказываю все это, потому что, мне кажется, в дебри вас куда-то завел, и вы думаете, какой за тоже так же, как известный наш фильм. Что? Не знаю. Я как раз и хотел выяснить у Филиппа Денисовича, но Филипп Денисович не так прост, понимаете. Звонит ему какой-то неизвестный человек, которого он в глаза не видел, чего-то спрашивает, зачем это? Сейчас он будет откровенничать и рассказывать. Я молодой человек, должен был сказать, сделал это потому-то, потому-то и потому-то. О таких ответах только остается мечтать. Хотя, ну, в общем, ладно. Устная история – это отдельная тема. Ну, конечно, компромиссный вариант. Но в данном случае получается какая-то недоговоренность. Получается, мы тебе доверяем, но не до конца. Ну, как чувствовал себя Абрамов, который понимал, что перед его глазами, собственно говоря, сейчас перспектива стать зампредом. А он не становится зампредом. Для этого нужно решение Совета Министров. А для решения Совета Министров нужно, чтобы председатель КГБ Чебриков, который, кстати говоря, хорошо относился к Бобкову, а до этого все время курировал пятое управление, начиная с 71 года, Чебриков, как новый председатель, должен написать письмо в ЦК, и сказать, что вот мы выдвигаем того-то и того-то. А Чебриков не пишет такого письма в ЦК. Так что это, я бы сказал, такая, как говорят в известной теме, интрига. Да. И дальше давайте галопом. Шестое управление, которое возникло в ноябре 1982 года, управление по контрразведывательному обеспечению экономических объектов, это, собственно, повторение экономического управление, которое существовало до этого. То есть типично объектовый принцип, оборонные предприятия, один отдел, я не знаю, условно говоря, предприятия легкой промышленности, министерство легкой промышленности, так далее. То есть строилось точно так же, как это было в сталинские времена. Но что интересно? Интересно, что некоторые любители конспирологии, я это сам слышал из его уст, например, Кургинян, говорит, вот КГБ при Андропове занималась экономикой, то есть придумывала, как вывести советскую экономику из того тупика, в которой она находилась, и обрисовать или найти какие-то, нащупать новые перспективы. Друзья мои, ничего подобного. Это управление, которое занималось исключительно контрразведывательной работой. А Кургинян говорит, вот там был зам начальника 6-го управления ШАМ, он то, он сё, они ничего, кроме, как вы понимаете, контрразведки, они не делали, и они копировали методы, которые были до того. Просто другое дело, что Хрущев вот эти направления транспортные и экономические загнал во второй главк в виде небольших подразделений, полагая, что они не очень-то и нужны. Но там, где у нас в городах не бывает иностранцев, что нам там беспокоиться, особенно о госбезопасности. А что касается антисоветской линии, то здесь мы верим своему народу, народ все правильно понимает. Вот, собственно говоря, хрущевский идеализм. Другое дело, что сам уже Хрущев, как вы помните, и мы говорили об этом, в 1962 году уже стал на почву реальности и начались попытки расширения структур, но пока только внутри второго главка. А здесь все раскрылось. Знаете, как цветок прерий. Первый, да, безусловно. То есть курирование первых отделов и обеспечение секретности частично шестому, а частично второму главку, потому что именно во втором главке была служба охраны секретности. То есть, нет, шестое могло назначать людей, но по линии обеспечения секретности, проверки допуска к секретности, это все, конечно, второе управление, контрразведывательное. А потом вы же прекрасно понимаете, что когда говорим о таких сложных вещах, как проверка человека при допуске его к секретным делам, здесь задействовано и учетно-архивные подразделения, 10-й отдел, где все оперативные учеты, и где по этим учетам человека проверят и скажут, и его родственники, и он сам никогда не были в поле зрения КГБ или наоборот были. Точно так же, как и при выезде за границу. Это, я бы сказал, некоторый ансамбль. На штате они могли состоять в 6-м управлении, но при этом по линии обеспечения секретности, безусловно, шла координация со 2-м управлением. Потому что начальники первых отделов, но не во всех предприятиях, большей частью это отставные работники КГБ, и они нигде в штате не стоят, кроме чем на своем предприятии. Но был список предприятий, где этот начальник подразделение, обеспечивающего безопасность и секретность, был сотрудником действующего резерва. Поэтому должности, например, гостелерадио относились к 5-му управлению, или в ТАСС, или в ВАПе, где, собственно, наш герой, например, книгу, которую я вам все время рекламирую, и работал в Всесоюзном агентстве авторских прав, отчислился сотрудником 5-го управления в действующем резерве. То точно так же и на предприятиях, в сфере экономики, это, конечно, 6-е управление, на транспорте 4-е управление, но не во всех, не было никакой необходимости иметь во главе первого отдела какого-либо завода непременно действующего сотрудника КГБ. Достаточно было, я не знаю, там, отставника, который, собственно, знает просто работу и контактирует с тем, с кем надо. То есть до такой степени штата раздувать никто не собирался КГБ. Это было бы... Что? Это означает, что зарплату он получает по своему ведомству прикрытия, где он числится в штате, но ему идет добавка, оплата за звание, и время от времени он посещает подразделение госбезопасности, потому что что он там делает? Проверяет по учетам людей, ведет дела. То есть он не может у себя на рабочем месте завести дело оперативной проверки. Он его может завести, но только у себя в здании на Лубянке или в каком-нибудь райотделе КГБ. Что? По шестой то же самое абсолютно. Просто понимаете, когда мы говорим об этих управлениях, мы должны понимать их то, что называется ведомственную привязку. Если 6-е управление, это объекты экономики. Кстати, очень смешно другое. Когда-то, смотря бумаги в архиве, еще в середине, в начале 90-х, я как раз для справочника искал какие-то организационно-штатные бумаги для того, чтобы делать справочник, который потом стал называться «Лубянка». И вот мне нужно было что-то по экономическому управлению. ГЭУ в 1938 году было создано, Главное экономическое управление, вместо 7-го и 8-го и 9-го отделов первого управления НКВД. Вот слили эту работу, Главное экономическое управление, его чуть позже возглавил Кабулов. И вдруг я увидел, что в папке эти листочки о структурно-штатном расписании скреплены скрепкой и подложена еще такая бумажечка. И написано: материал по экономическому управлению в секции номер такой-то для товарища Ценева. Это значит, что в ноябре 1982 года, когда придумывали структуру 6-го управления, а курировать его стал первый зампред КГБ Георгий Ценев, ему подобрали те материалы, которые имелись раньше по данному вопросу, чтобы он ориентировался и понимал, как это было сделано раньше и как мы это сделаем сейчас. Это, кстати говоря, вообще характерно было для работы не только в КГБ, но и даже в ЦК КПСС, где время от времени затребовали всевозможные тематические подборки решения Политбюро по тому или иному вопросу. Но представьте себе, Политбюро возвращается к вопросу о, условно говоря, крымских татарах там, в 1967 году или когда эта проблема возникает наиболее остро. Что они делают? Они, конечно же, обращаются к тем материалам, которые были раньше, где есть полная подборка, кто, когда, чего, когда их выселили, когда было принято решение вернуть, куда, и было ли такое решение принято вернуть, не было принято решение вернуть, значит, что мы будем делать сейчас, в 67-м году, будем ли мы с них снимать те обвинения, которые были тогда необоснованные, ложные, выдвинуты, одним словом. Вот эта вот работа с учетом того, что было сделано раньше, это основа основ работы бюрократической машины, и в КГБ то же самое. Какая военная приемка? На оборонные предприятия. Вы понимаете, оборонные предприятия, если это предприятие ракетно-ядерного комплекса, они, конечно же, обслуживаются оперативно первым отделом 6-го управления. Но это вовсе не значит, там есть люди, которые ведут агентурно-оперативную работу. Но это, в общем, не значит, что начальник первого отдела непременно сотрудник действующего резерва. Это зависит от уровня предприятия. Я сейчас просто не готов сказать. Я не видел списков действующего резерва. Нет, ну а какая вам разница-то? Будет это КГБшник старый, уже в отставке, но работающий по-прежнему по своим профессиональным лекалам, либо это действительно офицер действующего резерва, который старый не может вести оперативных разработок. А действующий резерв, да, это его задача. Но двойка не занималась обслуживанием объектов оборонной отрасли и экономической отрасли тоже. Какая линейность была в отделах второго главного управления? Михаил, давайте. Мы же про это 100 раз говорили. Ну, по линиям работы. То есть, первый отдел какой у нас? Его начальник даже мемуары написал. Его зам тоже мемуары написал. Трианона, о котором мы говорили на прошлой лекции. Конечно, американский. Там, второй там в Великобритании. Третий, по-моему, Скандинавия, я уже сейчас не помню. Одним словом, по странам и их представителям. То есть кто у нас здесь может быть из граждан этих стран или дипломатические представители, и вот за ними они следят. А дальше шла уже часть, то, что называется менее объектовая, но тем не менее линейная. Обеспечение контрразведывательных мероприятий на канале въезда-выезда граждан. Там же был, кстати говоря, контрабандный отдел во втором главном управлении. Одним словом, структура второго главного управления еще ждет своего исследователя, скажем так. Документов просто невозможно получить, так что вы сами понимаете. Седьмое управление, мы уже об этом говорили, наружное наблюдение, установки, то есть оперативная слежка на улицах, проведение оперативно-технических мероприятий на улицах. Восьмое главное управление, шифровально-дешифровальное. Вот куда брали математиков, откуда шли люди из математических школ, специальный факультет. Одним словом, здесь люди с головой и математическими способностями. Девятое управление – охрана, руководители партии и правительства. Ну, долго рассказывать не буду, есть масса мемуаров сотрудников этого управления и даже руководителей. Десятый отдел – учетно-архивный. Двенадцатый отдел – подслушивание помещений и телефонов, который только назывался отделом, а работал в нем народе в 2-3 раза больше, чем в пятом управлении, потому что это и переводчицы, и телефонистки, и по большей части женский персонал. И когда с радостью сообщили в 91-м, по-моему, году, в каком-нибудь там, условно говоря, в «Аргументах и фактах» или еще где-то, что вот впервые в КГБ генеральское звание присвоено женщине, они, конечно, умолчали о самом главном. Где эта женщина работала? Она была уже заместителем начальника 12-го отдела, поэтому это генеральская должность. 15-е главное управление – бункерное. Обеспечение жизнедеятельности и жизни охраняемых и укрываемых на особый период. Не надо расшифровывать. 16-е управление – радиоперехват, дешифровка. Оперативно-техническое управление – проведение оперативно-технических мероприятий. Дальше инспекторское управление, которое создавало бригады из всех представителей предыдущих подразделений и направляло их для проверки исполнения приказов и циркуляров и директив КГБ. То есть комплексная проверка. И когда, кстати говоря, включали в эту бригаду по проверке местных органов того же самого Семенихина, он в своей книге пишет, что ему опытные сотрудники сказали, он спросил, зачем, почему мы едем проверять это управление? Он сказал, об этом иногда не знают и даже те, кого едут проверять. А уж мы тем более не знаем. Наша задача все проверить. Управление кадров, следственный отдел, главное управление пограничных войск, ХАЗУ, военно-медицинское управление, военно-строительное управление, управление правительственной связи, финансово-плановый отдел, мобилизационный отдел. Вот когда я книгу издавал, я не знал, кто его возглавлял, здесь вписал для себя. Секретариат КГБ, группа консультантов при председателе КГБ, об этом мы говорили. Юридический отдел, пресс-бюро, связь с прессой и, наконец, партком. Немаловажная структура, потому что партком и его начальник, его руководитель подписывает бумаги наряду с заместителями председателей и членами коллегии, если это необходимо. Это довольно значимые фигуры. Вот вам структура КГБ на 1984 год. Что? Мобилизационный отдел не так прост, как можно было бы об этом думать. По идее, отдел должен заниматься выработкой планов на так называемый особый период. Что делать, если наступит война? Куда перемещаются подразделения, куда перемещаются архивы, где собираются то, что называется сотрудники во время ЧЕ, как эти сотрудники собираются. Система, например, в пятом управлении была такая, что создавались цепочки, звенья, и каждый по цепочке поднимал друг друга, и они должны были собраться в определенном месте при поступлении команды, не обязательно при наступлении войны. И вот эти все схемы, планы, они концентрировались в мобилизационном отделе, а в каждом из этих управлений, в том числе и в пятом, была, естественно, линия мобилизационной работы. То есть обычно в кадровом аппарате, в отделении кадров пятого управления, естественно, был человек, который отвечал за мобилизационную работу, который продумывал, что будут делать сотрудники, когда поступит нужный приказ. А в мобилизационном отделе здесь, соответственно, это главный отдел, который занимался и координировал всю эту работу не только в центральном аппарате, но и в периферийных органах. Десятому отделу, учетно-архивному, подчинялись все архивы, которые были тогда на ведении и местных органов, и центральный архив. Центральный архив имел свои филиалы. Омск – это филиал центрального архива. Точно так же Ташкент – филиал архива. И филиал был в Ульяновске. Но эта система давно уже описана. Но военно-медицинская – это госпиталь и медицинские учреждения. Вы видите, что его не было на январь 1983 года. Он появился. Да. Это то, что называется расширение структур. Не, ну не спецобслуживание. Военно-медицинское управление – это то, что называется, раньше там, не знаю, сануправление могло называться. Это ведомственный госпиталь, ведомственная поликлиника, система медицинских учреждений. Ну, медкомиссии где проходит сотрудник КГБ? Это, конечно, там. И теперь приступаем к самому веселому, что у нас есть. Начало перестройки. Здесь вы видите карикатуру Бориса Ефимова. Почему вообще понадобилась перестройка? 84-й год, и вот эта вся законченность советской, я бы сказал, истории, было вполне очевидным, потому что один за другим умирали генеральные секретари, и даже народ далекий от политики, как сейчас помню, некоторые мои сослуживцы, значит, на кафедре химии в МИФИ, когда видели Черненко, говорили: видеть его не могу. Зачем он? Почему это? Это какое-то безвременье. Назначение каких-то унылых и неинтересных людей. И обезлюдивание в самом политбюро. Когда умирает один, новые люди не появляются. То есть вот эта вот атмосфера, которую мы называем застой, апофеоз этого застоя, безусловно, 84-й год. И не нужно думать, что при Андропове все вдруг получило какое-то движение, и все поняли, что мы вышли из застоя. Нет, Андропов кое-где разобрался с брежневскими кадрами. Кое-где объявил, что закрутит гайки, причем это говорилось, конечно, не напрямую, а посредственно. Конечно, Андропов не выходил с речами и не говорил, что я вам всем дам прикурить и закручу гайки. Но на пленуме это звучало. Некоторые полагают, говорил он, глядя в зал строго, что вот сейчас вышел из заседания пленума и тут же пошел где-то обедать, с иностранцами разговаривать, и в западную печать просачивается то, что говорилось на пленуме. А я всех предупреждаю. Это, кстати говоря, по-моему, июньский 83-го года пленум, который многих сразу же как-то это самое остудил и сказал, что да, все не так просто. А с другой стороны, Андропов, который выдвинул теорию относительно понижения себестоимости, по-моему, там на 0,5% и повышения производительности труда на 1%, ну это, конечно же, кремлевские мечтания. Но за счет чего? За счет укрепления дисциплины. Кажется, в конце года, когда Андропов уже не смог появиться на декабрьском пленуме 83-го года, уже был болен, зачитывался его доклад, и там, может быть, даже были какие-то реляции, я давно не смотрел этот материал, что вроде что-то даже достигнуто в подобном направлении. Но могли, как всегда, обмануть. Поэтому я не уверен, что действительно за счет мер дисциплины можно достичь даже таких очень скромных и небольших результатов. Но, тем не менее, ожидания населения, перемен, они были действительно огромными. Слишком затхлой была атмосфера, и слишком многое не менялось. И смерть Черненко и избрание Горбачева люди восприняли как огромную надежду. Вот теперь что-то будет меняться. И действительно, апрельский пленум, который в 1985 году вроде бы ничего такого не провозгласил, он все-таки по тональности выступления Горбачева, остальных выступлений, конечно, никто не печатал в газете, пленум вещь такая, что стенографические отчеты появлялись редко. 83-го года идеологически опубликовали, а 85-й не обязательно. И по тональности даже было понятно, что как-то все это звучит уже по-другому. Как-то не столь заскорузло, и какая-то появляется надежда, что страна будет двигаться уже в направлении развития. Ну и, конечно же, скажем, больше света и открытость Горбачева сама по себе такая демонстративная, она тоже произвела впечатление. Я помню, что народ очень удивился, когда Горбачев ни с того ни с сего выехал в Ленинград, отправился там по каким-то вузам и беседовал, по-моему, в ЛГУ, и беседовал с студентами, ходя из аудитории в аудиторию. Да, понятно, он там был с охраной, но подъезд к вузу самого, вот, без особого предуведомления, без сбора всех изначально в актовом зале, подъезд вот этого черного лимузина, который в народе называли членовозом, к вузу, и вот так запросто хождение по аудиториям, и более того, абсолютно свободный разговор со студентами, без бумажки, без какого-либо репетирования, а вы что, а как. То есть получилось, что это первый генеральный секретарь, который народа не боится. Это вот не значит, что Брежнев не выезжал в рабочие коллективы, но часто это были заорганизованные встречи. Андропов, как только пришел к власти, Брежнев ездил на завод ЗИЛ в 1976 году. Выпущена была даже пластинка такая, долгоиграющая, где записано было выступление Брежнева на заводе ЗИЛ. 50 копеек стоило. Collection of Brezhnev Oldest But Goldest. Андропов в январе 1983 года выехал на завод «Серп и молот». Когда-то, в 1924 году, Сталин приезжал на завод «Динамо». Это были такие ритуальные выезды, которые должны были, я бы сказал, подкрепить или, значит, расцветить идеологический постулат о близости, о связи партии и народа. Но горбачевский выезд, между прочим, не на завод, а в вуз, это было что-то новое. И если люди считывали эти сигналы власти, они понимали, он обратился к молодежи. Он не поехал делать какие-то традиционные заявления в подготовленном рабочем коллективе, где нужных рабочих соберут в актовом зале. Сначала он, конечно, пройдется по цехам, будет какой-то диалог опубликован в газете, где Андропов спрашивает у рабочего, вы хорошо ли вы получаете, зарплата у вас большая, скажите по секрету, говорит Андропов. И у рабочего говорит, достаточная. И это все печатается в газетах, все смеются, всем весело. Ну, конечно, антисоветчики, наверное, смеются. Честный советский человек не смеялся над этим. Но Андропов — это одно, а Горбачев — это утверждение уже совершенно другого, иного стиля. И вот, как всегда, каждое мероприятие партии, каждый поворот ее политики карикатуристами каким-то образом осмысливается. И здесь наш всепоспевающий Борис Ефимов нарисовал карикатуру, как на Западе перепугались из-за перестройки. Перестройка – это значит новое мышление, но это уже карикатура 87-го года, которая выбивает почву из-под сторонников холодной войны, а перестройка для нас значит хорошо, а для них значит плохо. Это, я бы сказал, своего рода такая политика такого опосредованного возвеличивания мудрости верховного курса, который взят государством. Да, то есть то, что Ефимов колебался с линии партии вместе, это вы сейчас увидите. Но в данном случае это, конечно же, действительно означало новую реальность, потому что горбачевская перестройка – это ведь вынужденные меры. Ведь по-другому было и нельзя. Но можно было продолжать, конечно, деятельность в том же направлении, как и Андропов, закручивая гайки, но тогда просто у котла сорвало бы крышу, потому что уже никто, как вы понимаете, значит, не верил в то, что декларировалось с самого верха. Когда-то Борис Ефимов точно так же в дружеской манере рисовал Никиту Сергеевича Хрущева, который рушит завалы, образованные, я бы сказал, оруженосцами холодной войны. Вот она, холодная война как таковая, и по-шахтерски, как было подписано под этой карикатурой, Никита Сергеевич разгребает эти завалы, рушит эти завалы. Это 59-го года карикатура, которая наверняка сопутствовала поездке Хрущева в США, что тоже было своего рода таким поступком и знаковым, и прорывом. А что там? Кто противостоял Советскому Союзу? Вы понимаете, что годы с 82 по 84 наиболее драматичные, потому что советское оборонное ведомство, Андропов, они поставили мир практически на грань войны. Еще в 76 году в Европе на европейской территории Советского Союза размещались ракеты средней дальности СС-20. Ничего подобного у западных стран не было, а подлетное время ракет СС-20 было очень маленьким. Соответственно, долго этот вопрос решался. Кстати говоря, по-моему, Шмидт уговаривал Брежнева отказаться от этой затеи. Брежнев не соглашался, это еще разговоры 79 года. Наконец, когда на смену Картеру пришел Рейган, я надеюсь, вы все его хорошо знаете, глядя на снимок, он сказал, что это, конечно, невозможно дальше оставлять так без ответа, и надо размещать американские ракеты средней дальности в Европе, Першинги. Вот тут Советский Союз задумался всерьез, потому что подлетное время их ракет было бы точно таким же, как и наши, 7 минут, и даже нельзя спрятаться. Если за полчаса полеты межконтинентальной ракеты с территории Советского Союза в США и из США к нам, еще можно было снять трубку красного телефона и договориться и сказать, что полетное задание надо снять, это недоразумение, то здесь, хотя тоже, конечно, это все очень призрачно, как вы понимаете, кто кому верит, то здесь ситуация была абсолютного, тотального недоверия и противостояния и советским, конечно, экспансионистским замыслам по всему миру, я имею в виду войну в Афганистане, и, соответственно, советским милитаристским устремлением, когда Советский Союз держал, собственно говоря, дулу у виска Западной Европы. Рейган предложил нулевой вариант в 81 году. Причем тогда же, кстати говоря, Рейган говорил хорошую фразу, которая потом много раз звучала. Фраза-то, я считаю, замечательная. Рейган говорил, что мы не доверяем друг другу не потому, что вооружены. Мы вооружены, потому что не доверяем друг другу. И, значит, на первом месте нужно было укреплять меры доверия. А как? Если Советский Союз отказывается от нулевого варианта. Что говорили советские лидеры типа Громыко? Они говорили, какой же это договор, если мы свои ракеты убираем, а они ничего не убирают. Громыко не понимал, что Америка разместит ракеты, если дальше Советский Союз будет действовать таким же образом. И действительно, размещение ракет при полной, между прочим, поддержке западноевропейских лидеров началось. После этого Советский Союз, вместо того, чтобы сделать выводы и вступить в переговоры, поступил еще хуже. Он стал свои ракеты завозить на территории ГДР и Чехословакии. Это относится уже к 1984 году. Создал направления военные, то есть не просто округа, какие были, а группа войск юго-западного направления, южного направления, западного направления. То есть милитаристский угар, который, кроме того, еще и отягощался сбитым корейским «Боингом», поставили мир фактически на грань ядерной войны. И движение сторонников за мир, которое было на Западе, оно частично, кстати говоря, инспирировалось и из Советского Союза с помощью неких специальных разведывательных усилий и контактов. Подробно об этом можете прочитать в книге Митрохина, который ряд документов КГБ, первого главного управления, вывез, опубликовал. Ну, понятно, что движение сторонников за мир на Западе не КГБ придумал, это понятно. Но удачно использовал такой случай, чтобы размывать то, что называется атлантическое единство. При этом в нашей стране, если возникали группы, которые, например, назывались группа доверия в 82 году, они жестоко преследовались со стороны КГБ. Потому что идеологичность и, я бы сказал, партийный, в кавычках, взгляд на проблему разоружения, он в Москве ведь каким образом выражался и понимался. Гонка вооружений – это вещь, за которую отвечает Запад. Мы стоим за дело мира. Хочется продолжить строчкой, опять же, из песни Галича. Мы готовимся к войне. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Это такой, я бы сказал, афоризм Александра Галича. Но, тем не менее, это не одно и то же считалось здесь внутри. И вообще пацифизм, какой бы то ни было, в Советском Союзе невозможен с точки зрения власти, потому что это разоружение перед агрессором. Запад всегда агрессор, Запад всегда виноват в гонке вооружений. Наши карикатуры всегда подчеркивали, что это Запад инспирирует гонку вооружений. Отчего этот пафос карикатуры, кстати говоря, Бориса Ефимова? Запад растерян, у нас перестройка. Ну, потому что подрывается то, что называется, как нам кажется, некоторые основы действий тех западных ястребов, которые всегда надували какой-то, я бы сказал, такой пузырь советской угрозы, а на самом деле никакой советской угрозы нет, как считает Москва. Мы же миролюбивая страна. Мы просто принимаем меры по тому, что называется, до вооружения, потому что они там на Западе слишком вооружены. На самом деле Советский Союз превосходил Соединенные Штаты Америки уже в 1973 году по числу боеголовок. В полтора раза. И об этом Гречка говорила на пленуме ЦК. Понятно, это не для публики, это не публиковалось в газетах. Это мы уже позже много вычитали, когда архивы открылись. Но это факт, о котором на Западе прекрасно знали. И здесь, конечно же, еще сошлось то, что ведущие западные страны, Великобритания и США, возглавили люди крепкой закалки. Идейный и христианско точно нацеленный Рейган и Тэтчер, практик и выразитель мнения, я бы сказал, правящих кругов Великобритании. Абсолютно и та, и другой были, конечно же, антикоммунистами и прекрасно понимали, что пора, наконец, делать что-то с советской угрозой, которая только продолжает наращиваться. В июне 1982 года Рейган выступил в британском парламенте, где провозгласил курс на крестовый поход против коммунизма, а в апреле 1983 года, выступая перед евангелистами, он сказал как раз тоже о разоружении и назвал СССР империей зла. Все это, конечно же, в той или иной степени прозвучало в газете «Правда» как некая истерика по поводу того, как из нас делают угрозу, а на самом деле советский читатель мог читать «Правду» меж строк и понимать, что, собственно, имел в виду Рейган и почему он так выразился. Одним словом, эта парочка действительно была серьезным вызовом для советской системы, потому что уже нельзя было бы, как раньше, иметь дела по отдельности с британским премьером, что-то там договариваться с канадцами. Канадцы нам еще продолжали продавать зерно, но ФРГ перестало продавать трубы. С таких труб, которые пошли на газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, он был позже сделан, у нас не производились. Трубы большого диаметра мы покупали в ФРГ. Рейган сделал все, чтобы ФРГ не продавали этих труб Советскому Союзу. Ну и, естественно, строго следили за тем, чтобы никакие продукты или технологии двойного назначения в Советский Союз не попадали. Очень много в этом смысле говорится сейчас о том, что «а вот чего же мы не пошли по китайскому пути?» А вопрос, могли ли мы пойти по китайскому пути? Могли ли мы привлечь к себе передовые западные технологии? Нет, не могли. Китай как раз просочился в ту, я бы сказал, щель, которая существовала между сверхдержавами. И Китай не воспринимался в данном случае как страна опасная, если она развивает даже свою, там, я не знаю, не только легкую промышленность, но и вообще промышленность, которая может иметь оборонное значение. А Советскому Союзу не верили. Меры доверия надо было укреплять. И когда я говорю о возникшем течении группы доверия в 1982 году, которую возглавил молодой художник, на них сразу же обрушились репрессии КГБ, потому что это то, что с точки зрения советской власти означало разоружение перед империалистическим Западом. Конечно, на Западе довольно иронично воспринимали и Рейган, и Тэтчер в том смысле, что они представляли собой типичных, я бы сказал, таких западных героев западного вестерна и в стилистике, и в поведении, и в каких-то своих заявлениях, таких, я бы сказал, нарочито громких по отношению к Советскому Союзу. Это, конечно же, шутливый плакат, который мне всегда нравился, «Gone with the Wind», где в данном случае вместо Батлера вы видите Рейгана, вот, и спасает он Тэтчер, а где-то там на заднем плане ядерный взрыв. Ну, что? Да, но «Gone with the Wind». Да, но понимаете, какая вещь? Шутки относительно этих двух персонажей, они тем более замечательны, потому что эти двое действительно сделали историю. Когда говорят о Рейгане, многие говорят, он развалил коммунистическую систему. Ну, конечно, не по силам развалить коммунистическую систему было бы никому, если бы эта система имела запас жизненных сил. Система издыхала и из последних сил пыталась довооружаться угрожая всем. Но понятно, что у этой системы не было будущего. И Горбачевская перестройка, которую многие обвиняют в том, что вот она-то и послужила причиной распада Советского Союза, на самом деле была попыткой спасти Советский Союз. Другое дело, что эта попытка была предпринята запоздало. Сейчас, когда обсуждали единый образовательный стандарт в области истории, выяснилось, что одним из трудных вопросов, а их там более 30 было, потом вроде сократили немного, но самым трудным вопросом, помимо, конечно же, массовых репрессий 1937 года и многих других вещей, был и вопрос о перестройке. Так как относиться к перестройке? Хорошо это или плохо? Чего хотела партия? Чего хотел Горбачев? Это самый дискуссионный вопрос остается и поныне, потому что, как вам сказать, слишком много напластовалось ложных обвинений. Мы знаем сегодняшний результат того процесса. Но если бы мы сейчас все сидели в аудитории в 1985 году, то большинство из вас сказало бы, да, надо что-то менять, потому что так дальше нельзя. Дефицит во всем. Застой и, я бы сказал, абсолютная заорганизованность и заскорузлость идеологии. Про сегодня я процитирую поэта Толстого, первого Толстого, А.К. Толстого, который сказал в «Истории государства российского»: «Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим». Но мы, конечно, молчать не будем. И я скажу, что действительно и про сегодня мы можем говорить о том, что действительно страна тоже в тупике, когда нужно искать выход. И этот выход, как всегда, лежит в плоскости укрепления мер доверия, заметьте. Вот доверие – это действительно та вещь между странами, которая абсолютно необходима, потому что это не только нормальный, благоприятный международный климат, это еще и возможность строить свою политику с учетом того, что те правила, которые существуют в мире, международные нормы будут соблюдаться, а для этого, безусловно, нужны меры доверия. Люди, которые ломают это доверие, нарушая международные нормы, как это делала Россия пару лет назад и продолжает делать, это, безусловно, подрыв мер доверия, и дальше, собственно, ничего хорошего не происходит. Ну, заканчивая разговор о Рейгане и Тэтчере, я скажу, безусловно, историческая заслуга и Маргарет Тэтчер, и Рональда Рейгана велика и неоспорима, потому что именно они, в конце концов, подвигли руководство Советского Союза что-то делать, что-то менять, потому что иначе все шло просто-напросто к ядерной войне. И те фильмы, которые снимались в США «День после», например, о том, что будет, когда будет атомная война, они вроде бы как, я бы сказал, напоминание об апокалипсисе. Но с другой стороны, заметьте, этот фильм показывали там, в США, но КГБ сделал все возможное, чтобы сорвать его показ даже в узком кругу здесь, в Москве, между прочим, не когда-нибудь, а уже в 1986 году. Потому что он идейно разоружает нашу публику. Он говорит о том, что ядерная война не просто не должна быть, она невозможна, потому что она приведет к концу всего, это конец и крах человечества. Но это совершенно даже было не свойственно КГБ признавать это, потому что, как я уже говорил, борьба с молодежными группировками меры доверия, это тоже была очень острая борьба, именно потому что посадить их в тюрьму было нельзя. Человек призывает к тому, чтобы укреплять меры доверия между США и СССР. Человек призывает к тому, чтобы люди, простые люди, общались. И тогда уже в 1985-86 году это общение стало налаживаться. Но я-то говорю про 1982-83 год. Пик, я бы сказал, такой милитаристской риторики со стороны Советского Союза. И здесь эти разоруженцы, которых нельзя было посадить в тюрьму, сажались просто в психушку. Их преследовали, давили и их сажали в психиатрические больницы. Потому что с точки зрения власти ничего более вредного придумать было нельзя. Но это ведь, заметьте, это уже не организованное диссидентское движение. Это то, что идет, то, что называется снизу. Или движение молодых социалистов, которые появились еще в 1977 году, но были разгромлены в 1982 году. Кудюкин и Фадин, они были арестованы в 1982 году, Кагарлицкий. Работали они в Институте мировой экономики и международных отношений. То есть это уже получалось так, что на путь, ну, скажем так, отрицания официальных доктрин становились научные кадры, которые работали в одном из ведущих научных учреждений. А вот это очень интересный вопрос. Вроде все понимают, что последуют репрессии, но, значит, вот та прививка, которая была дана в 1937 году, ослабевала, а новой прививки партия делать была не в состоянии. Ну, я думаю, что
Тему КГБ и перестройка мы продолжим в следующий раз. И дальнейшие картинки смотреть не будем. Да. А ПМ-36 это Скальнинский ИТЛ. Это и есть тот самый второй лагерь. Дубравный ИТЛ и Скальнинский. Он назывался Скальнинский ИТЛ. Эту зону ПМ-36 это то, что возникло, по-моему, в начале 70-х годов. Ну, в общем... Так, спасибо за внимание.
Никит, по поводу Рейгана можно? Вот все-таки да. Явно и тот ставленник, да? То есть голливудские актеры даже как-то на лекции студенты задали вопрос, вот правда ли, что Рейган голливудский актер, или это надо взять в кавычки, да? То есть народ не верил, что как-то можно взять актера и избрать вот так вот свободно президентом вообще такой страны. Все-таки кто вот за ними стоял? Явно такая была вот общемировая тенденция, да? И называние кризиса, рейгономика, тэтчеризм, движущие силы, кто были?
Во-первых, Рейган профессиональный политик. Если он когда-то был голливудским актером и снимался, я бы сказал, в таких второстепенных фильмах, хотя как только Рейгана избрали президентом, тут же где-то у нас в каких-то клубах и в салонах стали показывать фильм «Квартира», где он снимался в качестве артиста, или я уже забыл фильм, где он 48-го года, где он такой картинный и нормативный ковбой, который хороший ковбой, безусловно. Хотя я не исключаю, что у него были отрицательные роли. Не так много видел фильмов и фильмографии Рейгана, не знаю. Но Рейган, по-моему, с 66 года был губернатором Калифорнии. А до этого делал карьеру сначала по общественной линии в гильдии артистов. Об этом даже любили писать, что он отличился в годы маккартизма, где значит, артистов с коммунистическими убеждениями слегка погонял по городам и весям, что было в 51-м году в Америке вполне себе модно и даже актуально. Слишком много там оказалось людей, которые имели связи с советской разведкой. Но тем не менее, конечно, не среди артистов обязательно, но вообще. Это была такая, я бы сказал, тоже кампания некоторого приступа бдительности, которая, конечно, имела свои перехлесты. И о маккартизме ничего хорошего никто никогда не писал. И все прекрасно понимали, что это, конечно же, я бы сказал, некоторая истерика, но все-таки неохота за ведьмами. Потому что вы прекрасно понимаете, на костре не сожгли никого. Кто-то сейчас возразит, скажет, а вот Розенбергов казнили на электрическом стуле. Но не надо забывать, их приговорил суд за вполне реальный шпионаж в пользу Советского Союза.
Вот, кстати,
теперь возвращаясь к Рейгану. Когда я впервые... Нет, партия, американская коммунистическая партия до 60-го года была просто запрещена. Если ты принадлежишь к партии, тебя, конечно, за это в тюрьму не посадят, но если ты действуешь вот в этом направлении, делаешь что-то, то тут, конечно, могли прижать. Но вы же прекрасно понимаете, что... Запрет Компартии как таковой вовсе не означал автоматической уголовной ответственности для членов коммунистической партии. Суд, каким бы он ни был, должен судить за поступки, за действия, а не за убеждения и принадлежность к каким-то группировкам. Это абсурд, когда мы говорим о том, что если он коммунист, то значит непременно в Америке преследовали. Но не будем же ориентироваться на советскую прессу, которая все изображала. Черный список, да, безусловно. Ну, в Госдеп не возьмут. Если ты член Компартии, там, тайный, не тайный, в Госдеп не возьмут работать. Это черный список или не черный список? Ну, я понимаю. А в тюрьму... Нет, а в тюрьму тут что-то делал, конкретное делал, что-то, за что посадили в тюрьму? Он же не явился в суд и сказал, я вот коммунист, ну и что? Он говорит, отлично, сейчас выписываем тебе срок и отправляешься куда надо. Нет, ну, друзья мои, я не готов говорить о конкретных случаях. Я вполне понимаю, что, значит, когда мы сравниваем юридическую систему США и Советского Союза, то какой бы период из деятельности США мы ни взяли, это все-таки правовое государство, это законность. Правовое государство тоже нет-нет, где-нибудь да нарушит закон, вы же прекрасно понимаете. Это свойство вообще государства. Но вопрос-то в другом. Вопрос в нашем государстве, которое нарушение закона поставило на поток и сделало принципом своего существования. А западные нарушения или прав человека, или закона – это детский лепет по сравнению с тем, что мы видим в Советском Союзе. Поэтому давайте сразу говорить. Мы можем найти массу недостатков, в том числе и в американской юридической системе. И сегодня кто-то говорит, да и что Америка – это полицейское государство. Да, там много чего такого нельзя. Но там очень много такого и можно, чего нельзя, например, в Европе. То есть в этом смысле здесь всегда очень сложно сравнивать. Будьте здоровы. Здесь надо сравнивать по существу, понимаете, по принципам работы, по тенденциям. Кстати, возвращаясь к Рейгану, журнал «Крокодил» очень любил Рейгана еще до того, как он стал президентом. И в 66-м году журнал «Крокодил» писал о Рейгане, и в 70-м году. Я потом уже, прочитывая подборки, нашел, даже удивился, тогда фамилия писалась в журнале «Крокодил» по-другому. Не Рейган, а Риган. Ну, то есть так как, значит, калька с написания на английском языке, просто писали «Риган». И первый раз они издевались над ним где-то вот как раз в середине 60-х, что «а вот сенатор», или нет, губернатор, по-моему, Калифорнии, обратился к психоаналитику Риган, потому что у него нет взаимопонимания со своей собакой. И, конечно, журнал «Крокодил» смеется. Вот они, американские деятели, как дети, что это за люди такие. А в 70-м о нем уже бы написали довольно грозно, когда сказали, что рвется в Белый дом, и ничего хорошего это для нас не сулит, потому что типа ястреб, потому что он такой, я бы сказал, деятель боевого свойства, крепко антикоммунистическо заквашенный. И вот этот типаж, когда я говорю типа ястреб, это вот такой сказал сленг. А
помните, как знатокам спросили, как зовут собаку Рейгана? Они такие в шоке, мы не знаем, как зовут собаку Рейгана. Его зовут Рональд.
Нет, ну это шутка. Это шутка советских времен уже, когда он пришел к власти. Но первая реакция советской прессы была на избрание Рейгана, безусловно, насмехательски уничижительная. Ой, актеришка стал президентом. Фу ты ну ты, скажите, пожалуйста. Очень скоро этот тон сменился на другой, как вы понимаете. Достаточно было Рейгану сделать те или иные заявления.
Ну, была же мощная критика. Вот его свои американцы назвали Рональд Рейган, да, вот Сои, да, помните, он это страшный удар был по Советскому Союзу.
Сои. Нет, про Сои мы будем говорить в следующий раз, когда будем касаться темы контактов Горбачева, Рейгана, переговоры в Женеве, переговоры в Рейкьявике. Но заметьте, Тэтчер получила кличку «Железная леди». А, значит, Рейган в данном случае выступал как тоже некий персонаж абсолютно былинный, которому придавались даже такие, я бы сказал, черты, каких у него и не было. И более того, советская печать всегда педалировала недовольство и Рейганом, и Тэтчер в их странах. Про Тэтчер говорили о жестокости, с какой она давила забастовочное движение шахтеров. И все это называлось тэтчеризмом, как будто это какая-то новая политическая линия в Великобритании. А про Рейгана, конечно же, тут же заговорили о его экономических реформах и заявили, что это рейгономика. То есть, если они стали по своим фамилиям нарицательным для каких-то явлений, значит, вы можете, безусловно, признать, что это люди выдающиеся.
Не, ну экономисты говорят, что это был это монетаризм. То есть монетарная линия, она в Америке была экономика.
Да я понимаю, но я в то время, я помню, очень много спорил с американцами, которые были недовольны Рейганом. Ну это уже конец 80-х годов. И они мне говорили, ты ничего не понимаешь, ты же не в Америке живешь, ты же не знаешь, какова экономическая ситуация. Я говорю, при чем здесь экономическая ситуация? Он, смотри, он коммунизм сокрушит рано или поздно. В этом его великая миссия. Но они говорили, что моих антикоммунистических убеждений недостаточно для того, чтобы они полюбили Рейгана как президента. Я говорю, вы еще попомните, его будут через десятилетия вспоминать как великого президента. Кстати, то это и случилось. Я не пророк, но я прекрасно понял, масштаб личности Рейгана был гораздо больше, чем просто очередной проходной президент. Кто сейчас будет помнить всерьез о Никсоне, хотя он известный президент? Или Форд? Да, я же не говорю о Картере, который много сделал для борьбы за права человека в СССР. Действительно, он поставил это на... Да, нет, много чего. Но Рейган, как вы понимаете, в истории гораздо более значимый. Когда сейчас проходят опросы американского общественного мнения относительно роли президентов, он идет сразу же вслед за Рузвельтом в 20 веке. Любит я не говорю Линкольн и Вашингтон... Понимаете, Кеннеди в истории скорее остался как трагически погибший президент, безумно обаятельный, привлекательный, впервые выигравший выборы именно в телевизоре, потому что, конечно же, так в принципе большинство склонялось голосовать за Никсона в 60-м году. Но именно он, появившись на экране, создал вот этот вот феномен человека, выигравшего телевизор. Выиграл телевизор, выиграл выборы. Все. Зритель стал, на самом деле, избиратель стал зрителем. И если раньше они могли видеть президента на страницах газет или в редких случаях, когда те разъезжали по штатам с предвыборными собраниями, то теперь телевизор обеспечивал доступ президента будущего, кандидата в президента, в любой дом. И те говорил, смотри, хорош. И физиономия Никсона, вполне надоевшая, уже был вице-президентом при Дуайте Эйзенхауэре, чего в нем интересного. Вот они там будут друг другу власть передавать. А здесь свежее лицо. Я уверяю вас, если бы в 1985 году в СССР были всеобщие выборы лидера, Горбачев победил бы, потому что из всего состава Политбюро, из всего того, что мог предложить советский режим, ничего другого более достойного и не было. Живой, подвижный, говорящий без бумажки. Понимаете, все эти старики, которые что-то там болтали на трибуне скучным, скрипучими голосами, они уже надоели, это уже не являлось привлекательным для населения. Народ поверил в Горбачева, я уверяю вас. Я очень хорошо помню споры свои с моими приятелями, когда они говорили, нет, ничего не меняться не будет, некоторые мои приятели говорили, ну и что подумаешь, он там съездил в Ленинград. Я говорю, смотри, он говорил это, из этого будет развиваться некая новая линия, потому что они хотят хотя бы выглядеть по-другому. Я не хочу сказать, что он сразу завтра все поменяет и распустит коммунистическую партию, об этом мы можем только мечтать. Но он должен обозначить, по крайней мере, явную, иную, привлекательную и убедительную для всех линию. А значит, придется менять тональность, придется менять обрядность, придется делать меньше трескотни, вот такой, я бы сказал, типично политической. Конечно, на самом деле сразу быстро-то ничего не меняется. И памятник Ленину, вот этот истукан, который стоит на Октябрьской площади, осенью 1985 года привезли. И более того, показывали по телевизору, как везут этот постамент, вырубленный где-то в скале, чудовищный. Ради этого снимали там какие-то линии для троллейбусов, потому что он где-то он не проходил. Вот его привезли, воздвигли, поставили, все. И население стало говорить, да, у нас в Москве нет городского памятника Ленину. Мы говорили, какой памятник, зачем он нам нужен? У нас полно памятников Ленину. Это была такая вот отрыжка советского. Празднование 70-летия советской власти тоже проходило под знаком не просто перестройки, а того, что мы возвращаемся к истокам, теперь все будет по-другому, вот так как по-ленински и так далее, и так далее. И по этому поводу, кстати говоря, вот первое расхождение серьезное, собственно говоря, с эпохой у Сергея Жарикова произошло, о котором мы говорили на прошлом занятии. Певец такой, я бы сказал, советской убогой линии и обличитель этой линии, он вдруг написал, у него был альбом в 87 году, я бы сказал, такой антиперестроечный. Он испугался по-настоящему, как я это понимаю, как я это чувствую, что перестройка действительно вдохнет второе дыхание в советскую власть. Вот этот вот мотив возвращения к истокам, и все будет правильно и красиво, реабилитируем там, я не знаю, бывших деятелей оппозиции, потому что, в конце концов, все это, все красное, все левое, все нормально. И, с другой стороны, эти строчки Жарикова, вот и весна наступила опять, вышел народ и давай танцевать. Гимн перестройки все стали вдруг петь, нам интересно на это смотреть. Ну, это была одна из заглавных песен альбома. А дальше шли, собственно говоря, такие, я бы сказал, критическо неприемлющие перестройку тексты. Но это просматривалось, это я высматриваю в его текстах. Может, если сегодня народ будет говорить об этом Сергей Жариков,
он скажет. Он же быстро разочаровался в Горбачеве, все поняли, что это фуфло.
Ничего подобного.
И бабушки даже,
ничего подобного.
Бабушка спрашивает, это вот, кто придумал перестройку-то? Ученые придумали или коммунисты?
Ну, это анекдот еще до Горбачева.
Конечно, коммунисты, говорит, если бы ученые не на собаках бы испытали.
Этот анекдот существовал еще при Брежневе. Понимаете? Ничего подобного. На самом деле, у Горбачева была масса поклонников внутри страны, кроме тех, кто выступал против перестройки. Вот журналы, по-моему, тогда уже они сохранялись. «Наш современник» или какой-то еще. То есть вдруг повторилась ситуация, которая была в 60-е годы, противостояние журнала «Огонек» и «Наш современник» «Новому миру». И здесь тоже «Новый мир», «Дружба народов», журнал уже «Огонек» был в руках Коротича, и это были прогрессивные, я бы сказал, перестроечные издания, и оставались какие-то регрессивные и, я бы так и сказал, советско-традиционалистские издания, которые спорили, то есть в принципе, Мы дойдем до этого. Манифест антиперестроечный Нины Андреева и ее «Не могу поступиться принципами» – это тоже отдельная веха проявления уже того, что в стране был все-таки определенный плюрализм мнений, то, к чему Горбачев призывал. Всем нам, знаете ли, нужно больше демократии, плюрализм мнений. Вот это все его призывы, они вроде бы звучали надоедливо, и люди многие смеялись над ними. Но это была важная вещь, когда люди не будут бояться высказываться. А почему они перестали бояться высказываться уже в 87-м году, это тема нашей следующей лекции. Давайте вопросы.
И второй вопрос по поводу вот, китайского пути. У нас же было КГБ, были вот те самые Розенберги, да, и была гигантская структура ГКНТ, да, такая. И мы же тащили оттуда все, несмотря на все запреты там эти вот и так далее, мы тащили все абсолютно через эти страны, у нас все было. Что мешало пойти по этому китайскому пути, копируя потихонечку, внедряя и так далее? Вот.
Дело в том, что можно украсть секрет, можно украсть секрет приготовления того иного и третьего, но для того, чтобы значит, реализовать этот секрет в жизни, нужно иметь развитую промышленную базу. Все разговоры о том, что наша страна может за 5 лет наладить выпуск всех тех лекарств, которых нам не хватает и которые мы сейчас покупаем на Западе, это свист и бред по той простой причине, что нужно построить отрасли промышленности, органической химии, биохимии. То есть много чего, чего у нас нет. Нужно строить заводы. А это оборудование, а это технология. Это не украденный секрет. Можно знать, как сделать это лекарство в пробирке. Но нужно сделать его с помощью промышленного оборудования, а это оборудование сначала построить. Поэтому, когда Советский Союз решил, что нужно сделать массовый автомобиль, он ведь не стал загружать ни ЗИЛ, ни ГАЗ этой проблемой, а купил целый завод и построил завод по производству Фиата, который был назван, как вы помните, Жигули, в иностранном исполнении Ладой. Ну это как понимать? Это значит, что мы не можем сами, вы понимаете? Уже в советское время, уже при Косыгине, при всех хваленных там попытках реформы, Советский Союз отставал от Запада. Ну хорошо, «Москвич» делали, «Запорожец» сделали. Ну, не сделали. Мы же могли бы с нуля построить свой новый завод. Могли или не могли? Но, может быть, смогли бы. Но на это ушло бы больше времени, сил и средств. Дешевле было купить целый завод и всю технологию у итальянцев и делать, как они делают. Народ не очень был доволен «Жигулями», всегда хвалили «Волгу», говорили, смотри, у «Волги» металл миллиметр, а «Жигули» – это же это самая консервная банка, сминается моментально, любым консервным ножом можно взрезать. Но это уже, понимаете, не мешало машину продавать, и это не насытило, тем не менее, рынок. В Советском Союзе автомобиль нельзя было купить в магазине. Вот так прийти и сказать, пожалуй, я сегодня куплю автомобиль. Они разыгрывались в лотерею, и они раздавались по очереди нужным людям и как положено. На завод могли прийти несколько, там, я не знаю, открыток, или люди стояли годами в очереди, чтобы купить автомобиль. Он недешево стоил, 5000 рублей или около того. У Рейгана, да, был любимый анекдот про автомобили и про то, как 30 лет кто-то ждал этого автомобиля. Я сейчас не рискую повторить, но вы можете набрать в интернете. Рейган рассказывает антисоветские анекдоты, и в Ютубе будет масса роликов с переводом, где он действительно молодец. Я, кстати говоря, выяснял специально, откуда Рейган узнавал антисоветские анекдоты, и спрашивал у бывшего посла США в СССР Мэтлока, и он сказал, что раз 3 месяца американское посольство слало депешу, и там был перевод всех собранных за последнее время анекдотов, которые гуляют в народе. А Рейган уже все это читал. Кстати говоря, он очень мудро поступал. Чтобы знать душу народа, нужно знать, над чем он шутит и как он шутит. И его анекдоты некоторые были действительно, и в его исполнении это было хорошее и блестящее исполнение. Ну, артист, чего говорить. Артист и личность. Мы не можем, мы сейчас не можем. Ну хорошо, а тогда вы что думаете, хорошо было? У нас была своя отрасль оборонной промышленности, в которую вкладывалось все. Но уже когда речь шла о перестройке, и когда сказали, что нужна конверсия, потому что даже кастрюль не хватает, вы понимаете, что ничего, все было в Советском Союзе, все было в дефиците. Что можно было купить в Советском Союзе без того, что называется очереди? Очень малый ассортимент товаров. Телевизоры. Какие-то есть, каких-то нет. Вот тот, который вы хотите, вот его нет. Нет, это не значит, что я пошел в 85-м году, купил телевизор. Мне нужен был телевизор. Это был телевизор «Электрон», не помню, Львовского, по-моему, завода. Не так уж и плох, кстати, был по тем временам. Ну, довольно быстро сломался. Вот. Иностранный-то работает лет по 20, а этот уже через 7 или 6 лет у него этот самый реостат, который регулирует звук, уже, значит, выдавал какие-то шорохи. И трубка была, кстати, ничего. Трубка работала до последнего, надо сказать. Трубка держалась. Да. Ну вот видите, вы подрываете мою веру в советский электропром. Ну, я там тоже откручивал, раскручивал, я это все понимаю. Ну, в общем, одним словом, понимаете, невозможно было пойти по китайскому пути, потому что Китаю продавали, а нам нет. И здесь надо было просто укреплять меры доверия. Приходилось. А мы были критикуемы со всех сторон. И своим собственным населением за дефицит и убогость жизни. Потому что нет ведь этих барьеров, которые препятствуют распространению тотально. Препятствует распространению информации. Знали люди, как живут на Западе? Картинка западной жизни человек откуда получал? Иногда по советскому телевидению. Чаще всего в кинотеатрах, когда шел смотреть французские фильмы или американские фильмы. Для меня, кстати, загадка, почему Советский Союз показывал такие, я бы сказал, легкие и французские, и американские фильмы, где много самой жизни как таковой. Вот, скажем, «Тутси» с Дастином Хоффманом. Такая веселая комедия у нас в прокате была в 83-м году. Но мы же подрывали тем самым вот ту самую, я бы сказал, монолитную веру в то, что мы самые лучшие, у нас лучше всего. Человек видел картинку и вдруг понимал, что там не просто люди живут, а живут лучше, чем мы. Потому что он видел приметы быта. Другое дело, что советский человек, конечно, хитрый. Он говорил, ну там, наверное, тоже так же лакируют, как у нас. У нас посмотришь кино, какое-нибудь «Москва слезам не верит». О, тут тебе покажут про квартиры, в каких никто из нас-то не живет. Это, кстати, эта тенденция сохраняется по сегодня. Посмотрите любой сериал. Ну, это я слышал и от Александра Николаевича Яковлева, когда для него он оказался на загранработе. И магазин действительно произвел неизгладимые впечатления. Я могу и о себе сказать, когда я первый раз выехал за границу, это был 90-й год, май месяц, конец апреля, и оказавшись в огромном шведском магазине, меня потрясло ведь не обилие колбас, чипсов, пива или еще чего-то, чего там было в избытке, сотни сортов всего прочего. Я дошел только до одного прилавка и был, то, что называется, морально уничтожен. Вот угадайте. Нет. Да что газеты? Газеты вон. И не фрукты, и не овощи. И не вина. О, видите, как сложно. А для советского человека тогда это было что-то потрясающее. Я увидел специально приготовленные корма для животных. Для кошек и собак. Огромная полка, самые разные виды. Здесь котлетки, здесь колбаски, здесь, значит, гранулы. Ну, понимаете, у нас никогда в Советском Союзе не производилась еда для животных. Вот что со стола упало, это твое. Понимаете, никогда специально, ну, покупали для них, конечно, мясо, кто-то кормил мясом своего любимого питомца, кто-то рыбкой, кто-то свежей рыбкой, но никогда специальных кормов, сбалансированных для животных, не производилось. Никто не думал. Понимаете, это не просто пример какого-то там человеколюбия и гуманности. Для меня это было примером зажратости до такой степени, что и этим тоже консервики какие-то готовят. Это не значит, что я не знал о том, что существует корма для животных. Об этом я читал в «Крокодиле», что американские бездомные питаются консервами для собак. Это, кстати говоря, есть и в некоторых фильмах реклама животного корма, где, значит, например, «Не упускай из виду», где Пьер Ришар снимался, или что-то в таком духе, ну, одни из комедий. То есть нам было понятно, что это есть. Но когда я это увидел воочию, это действительно произвело впечатление. Я понял, два мира, две системы. Два мира, два детства, как у нас писали в журнале «Ровесник». В общем, короче, «Интердевочка» позже. Фильм Тодоровского вышел где-то 89-й, по-моему, 90-й год. Он немножко, как вам сказать, он немножко придуманный. Вообще, если говорить о теме, совсем недавно, как я с одной дамой, профессором из Брюссельского университета разговаривал, она меня спросила, а кто это придумал, в СССР секса нет? Я сказал, о, это отдельная история, про это мы поговорим. Это была передача, если вы помните, «Телемост», когда там где-то из Америки кто-то спросил, а как у вас там с сексом? И она тут же выпалила, в СССР секса нет. И понятно, потому что в слово «секс» вкладывалась негативная коннотация. Это что-то неправильное, порочное, это пропаганда разнузданности, насилия и всего того прочего, в чем обвиняли всегда мы западную культуру и так далее, и так далее. В СССР есть любовь, есть отношения, но вот секса как чего-то такого, я бы сказал, аморального у нас нет. Те, конечно, смеялись, потому что разное понимание вкладывалось в это слово, но это же стало уже то, что называется своего рода мемом, как теперь говорят, в СССР секса нет.
Не, ну там же была фраза полностью, что секса нет, есть любовь, но дело в том, что да. Про есть любовь это было заглушено реакцией на другом там уже, конце
уже
мира.
Там смеялись, вот. Поэтому, конечно, ее не расслышали, а вовсе не то она имела в виду, что сказала, но, в общем, это стало смешно, но, заметьте, я тут же вспомнил историю, когда первый раз в советской прессе появилась статья о проституции, о проститутках в Москве. 86-й год, Евгений Додолев, московский комсомолец, по-моему, в трех номерах описывал, я бы сказал, эти нравы и приметы, причем, конечно же, валютной проституции, но как он назаглавил свою эту статью? Что тоже стало именем нарицательным. «Ночные бабочки». Такое невинное название. И когда я вспомнил это в разговоре с профессором Бельгийского университета, она очень смеялась, сказала, как поэтично, «Ночные бабочки». Я говорю, это советская пресса не могла об этом раньше писать. Но и не могла об этом писать, скажем, там, я не знаю, так, как вы хотели в той степени откровенности. Есть явление, его надо изучать. Его могут изучать социологи, его могут изучать люди, которые заняты вообще развитием общественных отношений, потому что это, в конце концов, индивидуальная, но индустрия. Другое дело, что они вступали в противоречие с законом чаще не с тем, которого не существовало. Наказание для проституток до 86-го года, по-моему, даже административного не было, потому что явления нет. Партия считает, что такого явления нет, значит, и наказания нет. А моральный или паразитический образ жизни, или там, я не знаю, алкоголизм, могли наказываться административным порядком только через исполкомы райсоветов, могли выселить на 101-й километр внесудебной репрессии. Советская власть все-таки иногда то, что называется, культивировала. Или могли, если это алкоголизм, помещать в ЛТП. Но это немножко другой уровень. Когда мы говорим о проститутках, которые возникли как явления валютные, то есть те, которые предпочитали, как в фильме, кстати говоря, «Сны», очень хорошо, говорит, почему, говорит, валютные, спрашивает Джигарханян. Он как будто бы человек прошлого, живет в прошлом веке, ему говорят, ну она не за рубли, а вот за доллары, марки. Он говорит, что же она рубли-то не берет? Он говорит, а кому они, говорит, нужны деревянные? Одним словом, это было действительно такое серьезное явление, уже массовое, с которым, конечно, боролись КГБ, комсомольские оперативные отряды, но мы об этом можем долго рассуждать, но это тоже своего рода примета времени. Явление официальной пропагандой замалчивается, значит, его как будто бы нет. Хотя я вам читал сводку КГБ за 73-й год, где четко сказано, сколько в Москве женщин легкого поведения. Они не писали слово «проститутка» даже в этих бумагах. Женщины легкого поведения. 1200 человек, вот они были на учете, соответственно, у органов КГБ. Причем частично и использованы органами КГБ, потому что...
А какие управления использовали?
Второй главк в гораздо большей степени, чем любой другой. Но первый главк работает за границей. Разведка с территории здесь... Все-таки не прерогатива. Первый глав может подбирать какие-то кандидатуры, но в той практической работе занимаются либо местные органы, либо второй глав. А первый глав может только кем-то интересоваться из иностранцев, а не нашими гражданами. Но иностранцы, безусловно, они работают в тесной привязке со вторым управлением. Если нужно кого-то скомпрометировать, например, ну, чаще это делалось, конечно же, с помощью гомосексуальных связей, но, тем не менее, это у них было отработано. Да, чаще второе управление.
Я почему про этот фильм вспомнила?
Да.
Потому что в этом фильме уже появились...
Да, давайте.
В этом фильме уже появились нотки, что ну, вот она выехала туда, и вот там кадры, когда она идет, вы сейчас про Стокгольм говорили, она идет по... Я вспомнила, что про Стокгольм сказали, ну, я да. Вспомнила про этот... Идет по какому-то супермаркету, и вот она... Тут вот и спальня, диван, ну, угу. чувствует, ой, как здорово, и тут, а вскоре она идет потерянная.
Это почему?
Я уже не помню. Помните, вы просто не помните. Нет, не помню. Да. Она же вдруг понимает, что все это пусто, нету и тоска по родине вдруг у него. Там же как раз фильм-то заканчивается.
Это, я понимаю, но это элемент как раз от Тодоровского, элемент романтизма. Наш человек, он ведь вот с родиной связан незримыми узами и так далее, и так далее. Это, я бы сказал, такая романтизация. А по большому счету фильм хороший, но все-таки он достаточно романтичный. И его нельзя даже сравнивать с «Маленькой Верой», потому что в данном случае «Маленькая Вера» – это приговор. А фильм «Интердевочки» – это скорее, я бы сказал, такая романтическая история.
То есть она не отражала…
В реальности все, конечно, было гораздо хуже.
То есть тогда все преследованиями... равно перед Западом такое было вот очень сильно. Мне кажется, что уже пошел на спад это потрясение Запада.
Нет, потрясение не Западом пошло на спад позже, когда все стали ездить на Запад и поняли, что да, вот действительно там это, но вот это не для нас, нам там трудно будет в этом и в этом ориентироваться. Нет, ну что вы. Разочарование и, я бы сказал, такое охлаждение, оно скорее результат... работы общественной мысли и, кстати, целенаправленной российской нынешней пропаганды. Потому что выстраивать барьеры и устраивать опять, собственно говоря, такой образ врага, как пугало, это наша пропаганда умеет. Другое дело, как долго это работает. Чаще всего это недолго работает.